Добрый день. Послушаем вас на списке, если стали вы. Кто первый раз сегодня на лекции поднимет руки, пожалуйста? А, ну да, мы здесь первый раз видим. Вообще первый раз на этой лекции? Или вообще на лекции на подобного рода? Первый раз. То есть много здесь есть. Так, хорошо. У нас будет сегодня очень важная тема. Рассмотрим ее. И она также важна тем, что мы должны научиться пользоваться этим знанием в практике. То есть мы будем сегодня обсуждать законы судьбы. Как бы судьба, она не подает, казалось бы, каким-то нашим представлениям, пониманию, анализу. Вот просто есть судьба, ее нужно принять, и мы не знаем, что это. Что будет завтра, не знаю. Как сказал пророк Мухаммед, я пророк, но я не знаю, что со мной будет завтра. Человек обычно не знает своей судьбы. И также это написано и в других древних трактатах, что хитросплетения судьбы очень сложны для человеческого понимания. То есть практически невозможно их осмыслить в подробностях, в деталях. Это очень сложный узел причинно-следственной связи поступков и их последствий. Представьте, сколько одновременно все происходит в нашей жизни. Одновременно. Мы думаем эту деятельность, мы говорим эту деятельность, мы идем эту деятельность, мы совершаем какую-то работу этой деятельности, работа разного рода может быть. Мысли разного рода, отношения разного рода, муха пролетела, висела мне на нос, повлияла мое настроение, и если так все это высчитывать, мы не сможем с вами, мы бессильны. Видеть, контролировать такой закон. И тем не менее, мы должны сегодня выявить основные моменты этого закона, чтобы мы могли все же управлять своей жизнью. Я приведу пример. Сложный компьютер. Для меня это сложная машина. Я не знаю, как он устроен, не изучал. Но я могу им пользоваться. Я знаю функции этих кнопок, я просто нажимаю и пользуюсь. Вот мы сегодня поговорим об этом. Какие же кнопки нужно знать в этом сложном механизме, чтобы все-таки пользоваться нашей жизнью, строить свою жизнь, как мы бы вот именно с вами хотели бы. Получить должный именно результат, а не такой, какой приходит. Странный результат. Потому что обычно в нашей жизни происходит так. Мы совершаем множество усилий для определенной цели, получаем что-то незначительное. Вот так вот еще. Вот обычно в жизни. Либо ошибку совершаем, влюбляемся в кого-то, организуем брак, а потом через 10-15 лет мы говорим друг другу, ты мою жизнь угробил. Или угробила. Все, мы разочаровываемся от любви до ненависти шаг. И что это за законы, по которым строятся эти отношения? Мы как раз сегодня поговорим, как же строится наша судьба и кто ее, собственно, строит. Общий принцип таков, что посеешь, это общий принцип. Иногда достаточно этого уже разумному человеку, чтобы понять, что нужно делать, что не нужно делать. Правда же, да? Но мы с вами не так разумные, как люди в прошлом. Вы слышите? Мы современные люди. Но для нас характерно сомневаться во всем. Заметите? Если, скажем, вы здесь верите в Бога, кто-то верит в Бога, то одновременно в этом и сомневается. Верите? То есть нет такой твердой у нас какой-то позиции, той или иной. Мы живем в сомнениях, в двойственности, скепсис, или нигилизм, как это было, целое направление открыто, то есть недоверие, то есть эмпирический путь, нам нужен эксперимент, опыт, чтобы убедиться в этом. Мы не склонны верить словам каким-то. Но посмотрите, что говорят древние верности. Три типа разума. Первый тип очень просто. Высший разум, средний и низшего порядка. И что такое разум высшего порядка? Он получает опыт жизни на слух. Достаточно. Пример. Человеку говорят, ты знаешь, вот не нужно воровать, потому что есть ответственность, есть уголовный кодекс, есть наказание, можно вот столько-то лет пробыть в заключении, в тюрьме. Ну и человек услышал. И делаем. Все, опыт получил на слух, это разум. На слух достаточно. Родители пытаются с своими детьми именно так передать опыт жизни. Дорогие, дорогой мой, дорогая моя, не делай так. Я по опыту знаю, что плохо для тебя будет. Будут такие последствия. Я вижу, вы уже будущее. Я уже видел много раз. Но, как правило, ребенок не слышит слов. Не может получить опыт на слух. Нет. Потому что это уже высший разум. Сформированный разум, до него нужно еще дойти нам. Это редко мы встретим такого человека. Это сверхординарная личность. Необычная личность, кто имеет такой рассудок мощный. Собственно, все знания духовные принимаются на слух. Но к этому нужно быть готовым, потому что у нас у всех есть скепсис, и нам нужен опыт. Второй тип разума, он тоже слышит самое, что не нужно это делать. Не нужно нарушать закон, есть наказание, но а если нет свидетелей, наказания же не будет. Это момент очень важный. Мы как раз руководствуемся чаще всего. Когда нет свидетелей, то можно. Почему? Ты же никого. Кого это никого не касается. Только меня лично и все. Я перед собой только отвечаю. То есть я могу это сделать безнаказанно, кажется. Но наказание обязательно придет. Либо все-таки найдут этого человека, либо болезнь какая-то придет, либо что-то еще, какая-то реакция будет за любой поступок. И получив эту реакцию, человек думает, все, я понял, завязал. Так, я завязался, прочно. Я понял, этого делать не буду. Я вышел из игры. Все. Второй тип разума. Как, скажем, в нашем случае, если мы успешны, если все хорошо, а вот когда болезни приходят, или семьи разрушаются, какие-то стрессы, мы начинаем спрашивать, что же делать, что же открываемся, к чему? Слушаем. Это как раз второй тип разума. Третий тип разума не может получить опыта ни на слух, ни на опыте. Криминалисты называют это рецидивист. То есть он не искренен. То есть вот дом тюрьма, он выходит, ворует снова тюрьма, выходит снова ворует тюрьма, и всю жизнь продолжается, и не может ничего делать. Третий тип разума сейчас нас не интересует. Это невозможно ничего передать человеку, у которого третий тип разума. Но здесь мы видим другую картину. Мы интересуемся, у нас уже есть опыт жизни. Мы хотим изменить свое положение. Это факт. Это видно по глазам здесь всех пришедших. То мы надеемся что-то получить сегодня, что поможет нам в жизни. Конечно, зачем мы все еще пришли? Развлекаться что? Это не шоу. Здесь не будет каких-то юмористических программ или борцовских состязаний на сцене. Нет, здесь мы попытаемся разобраться в очень серьезном моменте жизни, законы судьбы, наша судьба. И первый момент, что говорят ведические книги, чему должен учиться человек в своей жизни? К чему все образование? Вы не поверите, к чему сводится все образование человека. Научить его быть удовлетворенным тем, что он имеет. Как раз это полностью противоречит тому, что мы сегодня слышим в мире. Не удовлетворяйся, это причина прогресса, твоего неудовлетворения должно быть. Ты не должен быть доволен тем, что ты достиг, тем, что ты имеешь. Тебе нужно больше. А древние говорят, нет, сначала нужно умиротворить и принять то, что есть, оценить то, что есть, полюбить то, что есть. Например, к деньгам этот принцип может быть применим. Мало, можно больше. А к жене примени такой принцип. Мало, но жене нужно больше. Нет, удовлетворись тем, что имеешь. Вот об этом речь идет. То есть качественно оценить, полюбить то, что мы сейчас с вами имеем, то, что непосредственно наше окружение. И вот если мы сможем это сделать, полюбить, так сказать, и простить, вот тут начинается развитие, подъем. Вот это развитие цивилизации, отсюда. Вот представьте, человек упал в том месте, а подняться хочется хотеть в этом месте. Возможно? Вот там, где упал, оттуда нужно подниматься. Из своей среды нужно выйти. Часто можно слышать, что я могу сделать в жизни? Как Раскольников говорит, у Достоевского. У меня обстоятельства, я ведь нищий человек. Жизнь ко мне несправедлива. Я хочу подняться по-другому, я хочу убить ту старушку. Она не важнее в жизни. Она жадная, меркантильная и прочее. Она обманывает людей, наживается на бедных людях. Ничего вредного не будет, если убью. Общество ничего не потеряет вообще. Но эти деньги я использую для своего образования. Я стану очень ценным, важным человеком общества. Так хотел подняться Раскольников, не из своей среды, а искусственно занять другое положение при помощи преступления. Но что говорят законы судьбы? Если цель твоя возвышена, ты не можешь к ней прийти низменными поступками. Что посеешь, ты пожнешь. Невозможно. Если цель твоя возвышена, ты должен поступать в соответствии с этой целью. Тоже возвышена. Тогда ты получаешь результат.
Еще Лев Толстой написал рассказ «Карма». В советские времена он был исключен из собрания сочинений Льва Толстого. Но в ранние издания, они включались в этот рассказ, так назывался «Карма». Например, слово было необычное, то есть в Советском Союзе мы не слышали такого слова. А если слышали, то не знали, что это значит. Потому что оно многогранно. Например, ученые, востоковеды спрашивали нас когда-то об этом значении слова. Это был, может быть, 86-87 год в Санкт-Петербурге. Они не знали точно, как определить это слово «карма», то есть судьба. Она еще много чего означает, мы не могли понять, что же это за термин такой. И вот Толстой написал рассказ «Карма», где описывает одного человека, слугу хозяина. Богач имеет слугу, это слуга очень верный, очень послушный. Очень сильный физически, он еще прекрасный борец, он развлекает хозяина своей борьбой также, он сопровождает его повсюду, очень честный, надежный, все, как казалось бы, хорошо, по служению. Но случилось так, что хозяин где-то по дороге потерял кошелек. Подвезли какого-то монаха, потом монах сошел по дороге, они приехали в город, где купец должен был расплатиться этим кошельком, кошелька не оказалось, ситуация была очень сложной для купца. Он подвел как бы партнера, не привез деньги. Хватился денег, нет, что? Монах, конечно же, не мог своровать эти деньги. Настоящий монах, святой человек, значит, ты негодяй. Ты мой слуга, забрал деньги. Сказал, нет, я не брал, но кто еще? Никого не было. Они бить его, сбивать связки. До полусмерти. И когда уже чуть не убили человека, явился этот монах с кошельком и сказал, да выгнали вы его. Вот я за вами иду всю дорогу. Ну и ладно бы как бы, но этот несчастный борец, слуга, он так обиделся. Ну ладно, ошибся хозяин, побил, но хотя бы прощения бы попросил. Хотя бы был сказал, а ничего не сделал, даже прощения бы попросил. Ну, он сбежал в леса. Собрал таких же бравых, лихих, обиженных людей, возглавил их и стал атаманом. Что он делал? Он грабил эти знатные деньги всего, да, под место. Ну, там леса, засады, как обычно, правильно, как оружие, дубины, ножи, что-то там, духи. И он, поскольку он был борцом, он очень хорошо обучился свою бригаду, знаете, борцовским искусством, рукопашного боя. В общем, ребята были хорошо подготовлены, как спецназ. И в конце концов, ну, он разбогател. Стал очень богатым. Если у богатого в лесу какой-то. С богатым в Тель-Авиве, но когда в лесу богатым, ну как используют богатство? И в конце концов планы стали меняться, и тут-то и заметили эти бандиты, что, посмотрите, наш атаман, конечно, он хороший парень, смелый, многому нас научил, но он не справедлив отношения. Он берет себе половину добычи, а остальную половину между нами только делает. Он с ним что не ставит вообще? Он не жарит, но рискует не меньше его вообще. И так они сговаривались какое-то время, в конце концов, напала на него вся команда, избила его до полусмерти. Разграбила его деньги, разбежались с того. Но этот человек вообще не мог помнить, что за судьба. Там его как-то и побили. Сейчас его побили, он же устроил свою судьбу как хотел, то он не принял. Он создал новую жизнь, и это такой же результат. Он лежал полуживой, и там какой-то отшельник жил в лесу, который старик нашел его и выходил. Ты мудрый человек. Почему? Потому что ты отшельник, а отшельники контролируют чувства. А означает, что они могут видеть будущее и прошлое. Если вы научитесь контролировать чувства, вы тоже обретете такую способность. Но говорю, скажи мне, почему такой печальный результат на жизни? А что ты думаешь сказать, Сталин? Почему ты думаешь? Почему печальный? Ведь чему ты научил этих людей? Драться, грабить, совершать насилие, то ты получил. Почему удивляетесь? Что постелишь, то пожрешь. Если кто научил их любить, получил бы любовь. Но ты их научил грабить, убивать, получи то же самое. В чем же несправедливость? Это рассказывается карма, два слова. Ну, как бы здесь показана какая-то ситуация, понятная нам. Но, как мы сказали, в целом закон непостижим, не пытайтесь. Нужно контролировать чувства, чтобы увидеть более-менее глубоко это. Пока мы еще чувства не владели чувствами любого. Нужно время для этого. Об этом сегодня поговорим. Например, чувства, ум и разум – это то, наши внутренние составляющие, органы чувств, это что? Зрение, обоняние, вкус, осязание, слух. Пять. Коней, колесницы, они включены в этот мир, и лошади тянут нас в колесницу. Глаз, зрение, ухо, звук, мы хотим эти объекты, мы хотим слышать, хотим видеть, хотим осязать, пробовать на вкус, мы живем в нем. Но они тянут эту колесницу, поэтому пути нашей судьбы. А управляет этими чувствами ум, вожжи. Ум — это шестое чувство внутри, он не выведен наружу. Не видели, чтобы он был наружу выведен, неприятно было бы зрелище. Он через глаза смотрит, через уши слышит, через вид пробует. Он как бы одновременно может видеть, слышать, обонять и связать, он шестое чувство называет. Он синтезатор этих всех восприятий. Как бы создает фантазии всевозможные. Эмоциональные картины, ощущения, сложные. Ум. То, чем мы живем, в основном это ум сейчас. Например, как можно сейчас вот создать иллюзию при помощи кинематографа. Есть такие синтезаторы, видеосинтезаторы, где вы снимаете объект и огонь. Соединяете, и горящий объект появляется на экране. Синтез. В уме то же самое происходит. Вы видели золото, вы видели гору. Во сне можете видеть золотую гору, ум может синтезировать, соединить два момента. И вот тут важный момент. Ум принимает это чувство как то, что приятно для него. А то, что неприятно, отвергает. Так он смотрит. Он не хочет пить горькое лекарство ребенка. Ни в какой. Почему? Горько. Ум отвергает. Очень сложно заставить. Поэтому есть еще разум, который может заставить, надо, полезно, потому что он видит следствие. Горько, но полезно, надо. Разум – это воля человека. Ум – это просто желание наслаждаться. А чувство – инструмента наслаждения. И если бы не разум, то что было бы с нашей жизнью? Кони неопустанные, без возницы, представьте, несутся кто куда, опасные ситуации, знаете, кругом ландшафты, там обрывы. Жуткие места могут быть для нас в жизни. И эта колесница неуправляемая нашей жизнью, судьба неуправляемая, если мы идем по воле своих чувств и ума. Как любовь. Любовь для чувств означает, я люблю что? Люблю такой вкус, люблю такой продукт. Это любовь для языка. Любовь для уха — это прекрасные, приятные мелодии, нежные и другие. Любовь к женщине означает на этом уровне сексуальную любовь. Тело женщины привлекательное, очень красивое. Тоже люди любят любовь. Но эта любовь очень быстро пресыщается, как любое чувство. Это чувственные органы восприятия очень быстро пресытятся. Вы не можете каждый день есть одну и ту же пищу, слушать постоянно одну и ту же музыку, даже если она самая лучшая. Очень скоро вы чувствуете отвращение к этому. Это так, любви до ненависти, один шаг. Всего лишь один шаг. Мы очень быстро пресещаемся, привыкаем, разочаровываемся, помните, как с легким паром он говорил, вот сложно жениться, вот, уж не мелькать перед глазами, живу всю жизнь, каждый день, вот так, 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 вот я выдержу это, вот, вот сейчас ты мне нравишься, а вот каждый день я смогу это вот, терпеть, вот, смотреть на тебя, на один и тот же объект. Это ум, он примет пока приятно, а когда неприятно, отвергнет. Брак, развод. Все, больше это не неприятно, неприятно. Все, ты уже состарился. Раньше была молодая, красивая, и не такая вредная. А сейчас ты в ведьму превратилась, поэтому... То есть это вот функция ума. Это как жевательная резинка наша жизнь получается. Пока она сладкая, мы ее жуем, вкус ушел. Дайте новую жевательную резинку. Надоело все. А что ты чертил? Так, ну вот тут вот, все, не могу. Поймите меня. Поэтому развод узаконили. Знаете, почему узаконили развод? Ну, во всяком случае, в России. Не знал, как в других местах, но была причина социальная, важная. Участились случаи убийств между мужем и женой. То есть настолько невыносимы были отношения, что люди друг друга травили или убивали, поэтому, в конце концов, узаконили развод, приняли. А раньше не было такого закона. То есть люди как-то могли, а как же, вы спросили, не могли терпеть как друг друга так вот? Нет, нет, нет. Они могли общаться еще ни разу, ни такого не чувствовали. Разум сейчас практически человек не используется современно. Ну, нас не научили. Мы хотели бы его использовать. Собственно, мы для этого пришли, чтобы научиться чему-то. Именно разум управляет колесницей нашей жизни. Именно он. Он пойдет куда угодно, куда приманят деньги и секс. Куда угодно. Его можно купить и продать за что угодно. Продажная тварь.
величайший враг, если мы его доверяем, если мы под контролем, враг нашей жизни, наш собственный угор от ума. Но если он под контролем, это лучший друг, хороший управляющий. Если ум очистит, мы можем идти далеко при помощи ума. Это не фантазия. Сейчас я объясню, как планировать свою жизнь. Фантазия от медитации – это не одно и то же. Фантазия основана не на законах счастья, а на желании счастья. Как дети? Я хочу и построю вот такой дом. Вот, вот его счастливое желание. Но взрослый знает, что построить такой дом, нужно знать много наук. Я когда был ребенком, знаете, что я фантазировал? Я думал, нырять под воду. Чем глубже, тем лучше. Достал карту Тихого океана, уже не дали воздухи. Дети. Выбрал самую глубокую точку, Марианская впадина. Ну вот туда нужно мне вернуться. Что для этого нужно? Ласки, маску, как минимум. Ну, может, руки еще понадобятся. Ну, там все же прокваланды позже узнал. И вот у меня были такие планы. Мать узнала по этих планах, надо быть реально, что ребенок серьезно увлекся этим нырянием. А тут рядом Охотская воля у нас. Знаете, точно не вернет туда? Она с ним стала разговаривать. Вот нырять зачем? Скажи мне, вот что ты там хочешь? Объясни. Я стал думать, здесь надо, зачем нырять? Какая-то тайна. Я говорю, ну ты знаешь, мам, хочу нырнуть на дно. Ну, на дно, а там что? Ну, там что? Дно. Ну, и что дальше? И как пальчик. Так это что за профессия? Я не знаю, вот хочу копать. Там, может быть, там что-то есть интересное, то что-то вот тайное. Ну, то есть подводный археолог. Как я сейчас выяснил, есть такая профессия, оказывается, подводный археолог. И мать говорит, я этого не переживу. Если ты найдешь Марианскую впадину, говорит, я этого не переживу. А я гордился, что ли, такой крутой, знаете, клан, что даже мать переживет. Так она не поленилась, она пригласила какого-то человека с двумя образованиями, чтобы со мной поговорил. Я говорю, подводный археолог, ну ты знаешь, что один институт нужно закончить для этого. Сейчас тут фантазируешь, а чтобы это осуществить, чтобы погрузиться в эту впадину, нужно столько наук знать, что там влияние, там свойства воды, там... Давление вообще, как устроено тело человека, все нужно столько знать, значит, нужно быть биологом, нужно быть там, не знаю кем. И я стал понимать, чтобы осуществить такой план, ума недостаточно, фантазии, нужно реально знать законы. Законы, эти стихии, в которые вы погружаетесь. Жизнь – это стихия. Давайте без фантазии изучим эти законы, чтобы погрузить эту стихию, не погибнуть там. Мы можем построить мост, если знаем науку сопротивления материалов. Инженеры должны знать сопромат. Это активная наука, но она необходима. Иначе вы, если вы не знаете, какой материал использовать для конструкции, вы развалите его. Опасную ситуацию создадите. В самолетостроении где угодно, сколько нужно знать, чтобы фантазировать потом, проектировать, медитировать. То есть основания должны быть. Тогда наши мысли и желания будут сбываться, так сказать. Повезет. Жизнь каждому, что это хорошо, это правильно. Вот он результат, который ты хотел получать. Но если мы фантазируем на уровне ума и чувств, всегда он не капан. Как только мы пересытимся нашими отношениями, все кончится. Любовь разума совсем другая. Разум видит не тело. Ум и чувства, они сначала соприкасаются с телом. Это очень приятно, привлекательно. А разум говорит, брак, это что такое? Это большое служение, старшие говорят, это нелегко, что разный характер. У каждого есть сложное эго, эгоизм, у детей тоже. Это в мире жить сложно, много раздражений, много терпения, нужно учиться прощать. И говорит, столько нам всего говорят, а люди не понимают, это старое поколение, знаете, они любят и не умеют. Они древние уже, знаете, мама говорит, а у нас любовь, мы современные люди, такая у нас любовь современная, знаете, они просто нас не понимают. А старые люди поздравляют нас на день свадьбы, вот счастливы говорят, может быть, вам повезет, и плачут. Горько не слезают, потому что знают, что будет дальше, какое чистилище семейной жизни. Потому что эти люди молодые, полным невежеством принимают эти отношения. А вот смогут ли они сохранить хотя бы уважение через 20-30 лет совместной жизни? А смогут ли они воспитать хороших детей, зачать хороших детей? Они же не знают, как это делать сейчас. Они же понятия не имеют, откуда берутся дети, как они производятся людьми. Они их начинают случайно сейчас, вступая в секс, а потом, ребенок и все, а как еще? Они думают, вот это и есть тот самый процесс. Но тогда где же вы возьмете талантливых людей? Родить может и свинья, сразу 12 поросят. Оп, и готовы. Никто же не проставляется к ним за это. А человек проставляется, когда у него большая семья или дети, потому что это запас. Добродетели большой. Вот. Есть ценности человечества. И сейчас мы говорим об этом, потому что мы утрачиваем эти ценности постепенно. Они еще не все утрачены, но постепенно мы теряем эти ценности. Я человек из региона российского, и там, ну, катастрофа, 80% развода. Как говорят специалисты, это конец цивилизации. Конец. То есть по семейным традициям определяется уровень цивилизации культуры. Потому что религия – это не храмы и не вера, это семья. Религиозные традиции созданы для создания семей. Семья освящается в браке. Это всегда духовный союз. Это не союз вожделения. Это не союз похоти. Это союз душ. И об этом мы не знаем сейчас, потому что мы читаем это область религии. Где-то в храме об этом говорят. А я у себя дома, что хочу, то и делаю. Но возьмите все 10 заповедей Библии, вы увидите, что все заповеди применимы только к семье. Это семья, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, почитай матери, отца и прочее. И Бог один, общество одно на самом деле, ты живешь в социуме. Это семейные традиции. Сейчас мы все это, знаете, разбросали по сторонам, кто во что верит, кто не верит, твое личное дело. А это закон разрушения. Есть законы войны, есть законы мира, есть законы разрушения, есть законы созидания, есть законы поддержания. Какой путь мы выбираем? Что мы хотим? Ты получишь. Рыцарь-то на распутье. Указательный камень, туда пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, жизнь потеряешь, но славу достигнешь. И есть три направления, говорится в сказке. Выбирайте. Выбирайте результат. Цель выбирайте жизнь. Выбирайте цель, выберите и образ жизни, терпите. Если хотите высокой цели, вы должны много вытерпеть. Много вытерпеть. Это будет непросто. Дешевая жизнь для глупцов не бывает такого. Дешево ничего не достается. Почему происходит развод? С этой точки зрения. Если взять с точки зрения причинно-следственных отношений, любишь кота, любишь саночки возить. Это принцип кармы, работает в материальном мире, деятельности. Муж и жена женщина. Почему? Потому что любовь – это приятные отношения, высшее наслаждение. Это отношение духовное. Значит, и плата тоже самая высокая. Заметьте. Это карма, это следственный закон. За что-то нужно платить. За все в этом мире нужно платить. Это законы материального нашего судьбоносного существования. Не только. Есть еще другие законы, об этом поговорим позже. Пока давайте рассмотрим вот этот закон. Чисто вот такой слепой, рациональный, материальный принцип. Что просили, что просили. И вот человек женится, выходит замуж, потому что это счастье. А платить не хочет. Обязанности выполнять не хочет. Или не знаю, каких обязанностей. Сейчас мужчины и женщины сравнятся в эмансипации. Обязанности размываются. Тоже непонятно. У кого какие обязанности, какой долг в семье. И если вы не платите за это, что происходит? Ну, представьте пример. Пример, у меня есть друг. Миллионер. Он очень богатый человек. Это пример. Нет, нет, такого друга. Но я привел такой пример, потому что я хочу занять деньги большого этого друга, по дружбе. Говорю, 100 тысяч долларов, замени, пожалуйста. Месяца на 3. Ну, по дружбе, пожалуйста, бери 100 тысяч долларов, можешь позже отдать, какая разница, доверяю дружбе. Я взял 100 тысяч долларов, отдать не могу через 3 месяца. Ну, ничего, я потерплю, сказал мой друг. Но уже напрягся не нужно. И через год я тоже не могу отдать долг. И через 2 тоже не могу отдать долг. И через 5 лет тоже, и что произойдет в это время? Мы станем врагами. Почему? Долг не отдавался. Мы должны знать эту вещь, что мы разрушаем свою жизнь, судьбу, когда не отдаем долг. Дхарма это называется. Санскритское слово дхарма очень объемное. Вот, послушайте хорошо, внимательно. Дхарма. Дхарма это нужно знать каждому человеку, что это такое. Это очень объемное понятие. Самое объемное понятие дхарма. Весь мир держится на этом слове. Как говорится, на честном слове. Это есть самое честное слово. Документы не нужны, если есть карма. Ничего не нужно, никакой бюрократии не нужно, если есть карма. Сейчас видите, сколько бюрократии, сколько документов. Карма слабеет, потому что это подпорки искусственные, это протезы общества, бюрократия. На дхарме. Дхарма это означает природа человека. Любая какая-то. Харма означает религия. Харма означает путь. Харма означает цель. Харма означает обязанности. Харма означает твердость. А что же такое харма? Ключевое значение природы. Я приведу пример. Харма камня. Что это такое? Твердость. Если камень теряет твердость, это камень. Это не камень. Это его определение, его природа. И отсюда его предназначение исходит уже, его путь, его функции. Из этой самой природы, это дхарма. Дхарма воды – жидкая. Дхарма сахара – сладкий вкус. Дхарма соли – соленый вкус. Как говорил Христос, если соль потеряла свой вкус, куда вы? Просто бросьте на дорогу, все, она потеряла дхарму, это уже не соль, она не нужна. Дхарма тигра – плотоядный хищник. Природа, невинная природа. Харма, он должен быть. И если тигр вегетарианец, он скажет, ну какой же тигр, потому что кошка. У него природа такая, что не пойдет воровать вам апельсины в сад или пшеницу в поле. Он мясо съест, конечно же. Если вода не жидкая, то уже не вода, это другое состояние, уже харма меняется, видите. А какова же харма человека? Ведь можем не знать. Хотя мы именно люди, и мы вступаем в отношения, мы уже начинаем действовать активно в нашей жизни, можем планировать, не зная своей природы толком. Что же такое человек? В чем его особая дхарма, особая природа, в чем его особенность? Исключительная. Никто не заменит человека в этой роли. Вроде каждое живое существо несет исключительную функцию какую-то важную и полезную для кого-то. Важно. А у человека какую функцию? Он подобен тигру или камню, или ослу, или свинье, как Крыло говорил, сравнивал. Видите, какой человек разный. Его можно назвать иногда скотиной, а можно назвать сыном Бога. Потому что разный человек, так как кто же такой человек? Может, он кому-то подражает или в невежестве действует, а вот настоящий. Два определения дается. Харма человека. Любящий и мудрый. Ни одно живое существо не способно выполнить эту роль. Поэтому это царь природы, венец, приносит сюда любовь, мудрость, гармонию, мир, миротворец, миротворяет. Святые люди миротворяли даже хищников. На медведях ездили, на тиграх ездили, диких слонов, слонов опустили легко словом. Животные подчинялись их любви. У животных даже не можно пробудить любовь, смотрите. А у человека нужно пробудить любовь. Путь с этого начинается. Как пробудить любовь? Ведь мы же любовь отдаем ребенку. Зачем? Надеюсь, что пробудится эта любовь у него тоже в ответ. А как получается, что мы любим, мы исполняем все его желания, а в ответ ничего? Мы ожидали одно, а он не заботится, он забыл о старых родителях. А? Как же быть? А вы не показали ему дхарму. Просто отдали ему это, но не указали ему дхарму, не посвятили его. То, что его долг – служение другим. Любовь и мудрость – значит служение другим. Пока мы служим себе, своему эгоизму, это не человеческая природа. Это просто животное. И судьба строится подобным образом. Она не предсказуема. Потому что у меня выгода, у вас выгода, у того выгода, мы встречаемся, и конфликт непредсказуемый обстоятельства. Каждый человек – это опасность. Каждый человек может обмануть, что у каждого есть своя выгода. Причем каждый скрывает это, когда общается. Видите, как строится наша сложная судьба. Сложное настроение. Думаем одно, говорим другое, делаем третье. Вот, кажется, какой же будет результат такой деятельности. Мы сейчас опишем логически то, что мы сейчас говорим. Карма означает буквально работа. Перевод слова – деятельность. Карма. Есть разные виды деятельности. Три в основном сейчас. Три пути деятельности. Кажем, как они описаны в древних книгах. Они уже хорошо изучены. Карма означает труд благочестивый. Когда мы говорим человеку «иди работай», мы имеем в виду «иди честно трудись, сделай что-то полезное в обществе». Это также тебя поддерживает. Если ты исполняешь свой долг, долг тебя поддерживает. Так это дхарма называется.
То есть ты должен заниматься какой-то полезной деятельностью, твоя карма, служить должен. Карма. Тигр защищает лес, лес защищает тигра. Если вы исполняете свою карму, карма защищает вас. Все, вы защищены. Исполняйте свой долг. И исполнять свой долг нужно при помощи кармы, благочестивой деятельности. Карма означает хорошая, благочестивая или благотворительная деятельность. Любая деятельность – это благотворительность. Смотрим о карме. Это благо, это какое-то благо для кого-то. Поэтому в ведах вы не найдете права и обязанности, как сейчас мы расписываем. Не найдете, только обязанности. Ваше право – это просто чья-то обязанность. Мы скажем, что право ребенка – пить молоко у матери. Нет, это ее обязанность, но об этом не думает. Не нужны никакие документы. Есть карма, это ее природа, она сделает это. Не надо писать «мать любая», как это. Зачем ей напоминать это? Поэтому то, что мы хотим, кто-то нам предоставляет, это чья-то дхарма. И также мы для кого-то предоставляем то, что ему необходимо. Это наша дхарма, наша обязанность служить друг другу. Есть разные типы людей, классы людей, они служат друг другу, и так они живут в мире, гармонии и обществе. Но если тот же самый принцип работы не на благотворительность, а на личное процветание, люди могут работать для других, чтобы иметь от них выгоду, это называется ви-карма. Ви-карма, если сказать коротко, это какая-то эгоистическая греховная деятельность, запрещенная деятельность. Или деятельность направлена против самого же себя, как есть пословицы. Не рой яму другому, ведь сам в нее попадешь. Не плюй в колодец, а пить придется. И самому потом тоже. Не делай зла никому, потому что зло это вернется к тебе, обязательно он не забудет. Как это говорит свидетель? Где свидетель? Ну и сделай там зло. Но свидетеля-то нет, правильно? Веды говорят, даже в следующей жизни карма придет к вам. Сможет, возможно, где-то. Если вы теленка выпустите в стадо из тысячи коров, он найдет свою маму. Вот так же наши грехи. Они к нам придут снова. Мы не знаем как. Я сейчас расскажу вкратце, чуть диагностирую этот момент. Тонкая человеческая память, о которой мы сейчас не знаем в науке, в сфере науки. Это не изучено, это не традиционно. Но это то, что можно наблюдать и чувствовать. Если контролировать чувства, можно наблюдать многие вещи, которые наука сейчас не знает. Например, прошлая жизнь. Был враг. Заклятый. Вы не успели ему отомстить, потому что он вас убил. Он первый был. Вы рождаете кого-то в семье. Ну, ребенок родился. С родинкой. С большой. И он растет, получает образование, воспитывается. Затем ваш обидчик тоже умрет рано или поздно. Понимаешь? А вы с ним связаны, как бы врага. Враги и друзья связаны очень сильно. Это йога. Связь это йога. Мы думаем либо о том, кому мы любим, либо кому ненавидим. Очень полностью поглощены этой медитацией. Связь, что есть при помощи вот таких энергий. Связь сохраняется как? Я, конечно же, забыл тот пистолет этого человека, этого имя. Я же не родился в новой жизни, я же не помню ничего. Не ошибаетесь. Вы помните все. Вы встретитесь с этим человеком. И самое удивительное в том, что вы его возненавидите с первой же минуты, без всякой причины. А другого вы просто возьмете и полюбите с первого взгляда. Не знаю. И на всю жизнь. Узнаете его, видите? Вы на своем узнаете. Мы узнаем людей. Это нам неприятно. А с чего ради? Вы не знаете человека. А этот человек симпатичен. Вы уже не знаете. Вот так чувствуете. Так помните. Это функция разума, тонкого разума, тонкая память существует. А события забудем, конечно же. И так наша жизнь строится. Таким образом, карма, викарма. То, что мы делаем плохо для других, возвращается к нам, говорится. По этим тонким законам, которые мы, конечно, не можем все проанализировать, в нашей жизни примерно 50% отношений с прошлой жизни сейчас поддерживаются, и 50% мы примерно строим новые отношения сейчас. Новую судьбу, свою судьбу. Реинкарнация – это тоже судьба. Примерно так она протекает. Если образно показать, то примерно так. Вы делаете шаг. Раз, смотрите, вы родились. Оп, это ваша опора. Сейчас вы создаете карму, вы работаете, вы ребенок, вы учитесь, потом на работу, потом на женились и так далее, вы действуете. Что вы делаете? Создаете новое воплощение. Не деньги в банке купите. Это внешняя сторона, конечно же. А внутренняя сторона, вы создаете новое свое тело создаете. Как если вы придете в институт, у вас будет другое тело после института. Более образованное. Социальное положение изменится, тело изменится, видите, в целом. Потому что вы слышали подобную деятельность. А можно обратный процесс, лагунинем совершить, тело тоже изменится. Так образом вы меняете тело. И вот когда наступает время нового воплощения, эта карма заканчивается, исчерпывается судьба наша, имеет предел, как сосуд, выливается. И оп, когда уже готово новое воплощение, эта нога отрывается. И так мы идем с вами по жизни. Но не помню. Буквально, ну, конечно, кто-то помнит. Совершенно недавно свежие новости нам написали. Одна девушка из Башкирии, девочка, я вспомнила прошлую жизнь, вывела, довела до белого коленя своих родителей, конечно же, эти воспоминания о родителях о своих в Алмате. Нашли тех родителей, она их узнала, обняла, все, рассказала, поговорили, вообще все помнила абсолютно. И после этого только успокоилась и приняла своих новых родителей. Все, спокойно, забыл, и все. И чувства оставались. То есть такие свидетельства полны-полно, я не буду сейчас об этом говорить при инкарнации. Она описана в русских ведах, она описана в индийских ведах, она описана в Библии, есть намеки, есть даже в Евангелии намеки на реинкарнацию. Не говоря же об Одиссее, Илиаде, во всех писаниях мира есть, я думаю, что и в других писаниях мы найдем. Правильно. Здесь упоминание реинкарнации. О том, что душа переселяется из тела в тело. Но реинкарнация протекает прямо сейчас. Пока мы здесь не стали. Тело меняется каждую секунду. А взгляд исчезает. Мы так говорим. Ученые. Но в личной книге говорит, смена тела. Через каждые 7 лет тело полностью заменяет цвет тела. 7-11 лет. Все у вас уже новое тело. Еще 7-11 лет другое тело. Через 70 лет вас не узнать. Вася, ты что? Что-то еще осталось. Характер, покрытие, что-то схоже. Но тело совсем другое. Боже, я бы тебя не узнал, если бы так. Познакомить тебя заново. Так случается, тело полностью другое. Вы скажете, но это же другой человек. Нет, нет, это он. Личность тоже самая. Он тоже самый. Мать может подтвердить, он. Это он. Вот видите фотографию, не похож? Он, но в таком теле. Сейчас другое тело. Но поскольку тип тела не меняется, вы еще узнаете человека. Личность узнаете, тип тела не меняется. Предположим, у вас есть Запорожье 1812 года издания. Понятно, что за это время эксплуатации вы заменили там все. И кузов, и двигатель, и колеса, все на свете перепаяли. Не так ли? Но узнают Запорожье. Машина-то другая, а тип не изменился, Запорожье. Ну как твой Запорожье? Это тоже другой Запорожье. Но когда вы уже пересаживаете другую машину, уже не узнают. Все, тип тела меняется, это именно та реинкарнация, о которой люди говорят, традиционно умирает, рождается заново. Все, тип тела меняется, уже другая национальность может быть, даже другой тип тела, не человечество может быть. Вот это для нас невероятно, кажется. Веды говорят, нет, все живые существа имеют одинаковую природу. Насекомые, деревья, животные, люди. Все. Почему это говорим? Это знание влияет на нашу судьбу. Как мы относимся к этому миру жизни? Очень важно. Или карма. Если мы не уважаем жизнь, то жизнь живого существа, это или карма. Нам нужно знать, что жизнь равна. У всех есть равное право. Веды говорят, что ни одно живое существо не имеет права доминировать над другим живым существом. Ахимса не насилие. С этой точки зрения убийство животных и поедание их плоти называется викарма. Это отдельная культура. Смотрите, какие реакции она влечет. Сейчас мы сразу уточним вот этот момент, что касается мяса. Есть отдельный термин для таких людей и культуры. Это называется яван человек. Мясоед яван, потому что это совершенно уже другая новая культура. Она не может быть духовной, эта культура, в полностью. Потому что даже в духовных традициях явно будет воевать. Даже религию используют для того, чтобы уничтожить кого. Это сознание мясоеда. Но не все люди, кто ест мясо, являются дьяволами. Те, кто это делает как жертвоприношение, не являются мясоедами. Так, не так. Но мы добавим «но». Сегодня мы забыли новую жертвоприношение. Наши дни мы можем пользоваться, потому что идем в супермаркет, покупаем плод забитых на боли животных, никаких жертвоприношений. Это называется дьяволом. Такой человек, ему трудно понять тонкие законы мира, потому что мясо разрушает тонкие ткани интеллекта. Даже когда мы читаем Писание, мы не понимаем, почему так. Нужно просто слепо верить, потому что я не могу взять в толк. Но вера есть. И вот эта вера еще сохраняется, как благочестие. Но можно даже это потерять. Через такую деятельность, века одного, можно полусорву убить. Я поговорил в России в 90-х годах с одним убийцей наемным. Он случайно пришел на лекцию. Мы говорили тоже о карме, как что-то задеть. Он вызвался поговорить наедине. Захотел. Говорит, твой вопрос. Первое, что он мне сказал, говорит, я киллер. В то время это не было чем-то необычным. В то время прямо по телевизору показывали рекламу киллеру. Может, вы знаете, да? Люди в масках, телефоны, набираете телефон, такая цена, там договорились. Из кого убить? Пожалуйста. Но плохо. Вся оснастка есть, все. Прямо по телевизору передавали рекламу. Это вот 90-е годы, это был беспредел. И вот в эти же годы этот человек был на лекции. И сказал, я киллер. Но плохо, никто не боялся. И он сказал, если то, что вы говорили на лекции, правда, то это страшно. За все это отвечать придется. У него был вопрос, как изменить судьбу. Эти грехи как измыть. Но я сказал, подожди, мы поговорим. Но сначала ответь на один вопрос. Потому что я первый раз таким людям, как у человека еще ведет. Глаза у него свои особенные, взгляд уже, холод там, все другое. Деятельность меняется, карма меняет человека. Я его спрашиваю, когда ты нажимаешь на курок, что ты чувствуешь? Скажи, напиши. Знаете, как этот вопрос для него был? Как человек говорил, ладно. Он сказал, нет, ничего не нужно чувствовать. Если я начну чувствовать, если я вспомню, что он живой, что у него есть мама, есть жена, есть дети, я не смогу нажать на курок. Невозможно. Забыть надо все. Это знание нужно отвергнуть. Просто решение. И все, ушел, отвернулся, все, и получил деньги. Не нужно рассматривать, не нужно. Эти знания запрещены для убийцы. То есть, видите, чтобы причинить вред живому существу, нужно забыть его духовную природу. Люди сейчас забывают животных, потому что забыли, что это тоже души. Есть теория, что у животного нет души. Неправда, оно живое. Жизнь – это живо, живое значит. Может быть, нет такого интеллекта, как у человека? Другой вопрос. Это как ребенок. Ребенок тоже как животное. Они доказываются детьми. Счастлив тем, что целовал я женщину, мял траву, валялся. Мял цветы, валялся на траве, и зверек, как наших братьев меньших, никогда не бил по голове. И за ним писал. Браты наши меньше. Не бил по голове никогда, не убивал животных. Это такие важные моменты, что касается кармы, ви-кармы. То есть насилие запрещено законами кармы. Ви-карма позволяет это делать. И даже бывает, что и карма позволяет убивать ради защиты справедливости. То есть насилие тоже имеет свое предназначение. Если мы правильно это понимаем, то нужно знать законы, когда же это необходимо, когда это запрещено. Нам нужно понять только три вещи. Что такое рекомендованная деятельность, что такое запрещенная деятельность, что такое бездействие. Бездействие описывается как акарма. Акарма, бездействие. Например, если у меня нет никакого выбора, только сделать что-то дурное, тогда придет к акарме, бездействие. Ничего не делает. Например, я вот человек небогатый, у меня мало денег, семья, ну, трудно мне. Не могу этого извинить. Что делать? Пойти воровать? А что-то предпринять? Нет, бездействие. Ничего не делаю, не меняю. Просто продолжай терпеть. Прибегай, как у меня туда акарма. Есть негативные понятия о карме, отказ от деятельности. Ты должен это сделать, не буду. Это приводится к ви-карме. Греху. Например, У каждых людей это понятие растяжимое, от природы, от кармы зависит. Например, священника приглашают. Зачем? Что он просил грехи преступникам, не так?
Они ему говорят все, все злодеяния, которые он вообще совершает. Жуткие вещи, как раз священник. А он говорит, прощается себе все грехи. А тот, кто осудил этого преступника, он не говорит так. Признался, здесь прощается себе все грехи, и я свободен. Нет, вас снимут должность. Вы обязаны наказать, привить насилие, закон, потому что у вас другая дхарма. Люди разные дхармы. Есть священники, учителя, есть администраторы, воины, другой класс, есть торговые сословия, есть рабочий класс. Это разная дхарма, разные преступления жизни, разные природы и разные пути, рекомендации разные. То, что пища для одного, я для другого. Так важно понимать себя. Что я могу делать, а что я не могу делать. И как это делать еще? Для того, чтобы я учитель. Но если я не имею сострадания, не смогу выполнить свой долг. Если у меня такая дхарма, она накладывает меня определенные обязанности, квалификацию. Вот что нужно знать. В чем же моя квалификация? Если есть квалификация, ничего другого думать не нужно. Все остальное придет само. Разве не так? И вот я задумал, знаете, дать шедевр миру. Решил. Вот, ночью проснулся, я завидую. Завтра я дам шедевр музыкальный всему миру. Я написал музыку, и никто не пришел на концерт. Почему? Квалификация. Желание-то есть делать что-то необычное, важное, а качества нет, квалификации нет. Но если есть квалификация, мне даже думать об этом не нужно. Об этом вообще не о карьере человек не думает, когда есть качество, квалификация, просто есть дар Божий. Люди сами это ищут. Хорошего врача люди сами ищут. Хорошего учителя люди сами ищут. Духовного учителя днем с огнем сыскать не могут. Как? Важно, как нужно получить. А? Хорошую жену каждый мужчина желает получить. Хорошего мужа каждая женщина отъехала. Когда-то, давным-давно, в Петербурге у нас был один барабан, единственный весь тогда в Петербурге. Мридан называли, двойной барабан такой, ручной барабан. Мриданга означает нежный. Две мембраны там, высокая, низкая мембрана, очень красивые там, всякие звуки можно извлекать. На ней нужно долго учиться играть. Она была сделана ручной работой, но очень хорошего качества. Мне показали по мридангу, я к ней сразу привязался к этому звуку, экзотической мриданге, знаете, жили мы в общежитии с женой. И мой знакомый пришел однажды с этой мридангой ко мне в комнату. И сказал, я хочу тебя оставить на хранение на неделю эту мридангу. Я так обрадовался, но я поиграю неделю. Вот, кстати. Только там была из пластика, это из глины, а там была из пластика сделана. Непробиваемая. Тяжелее, звук пробивал портал. И вот мне это не нравилось, что там, знаете, дыр-дыр-дыр-дыр, такие звуки. Да, вообще. Для студенческого движения то, что нужно. И вот эта бриданка осталась, мы там со студентами устраивали что-то. Неделя прошла. Вернулся мой друг, сказал, ну все, бриданку забираю, она мне нужна. А я уже, давайте не хочу, знаете, когда уже привязались вещи, как ваши, себя даже сняли, я говорю, послушайте, как я научился играть на бриданке. И показал ему какие-то ритмы, он говорит, о, у тебя способности хорошие к ритму, ты должен очень хорошо научиться на бриданке играть. Обязательно, есть способность. И тут я ему говорю, а как же научись играть, если ты забираешь бриданку? Это был мой план. Еще немножко подержать бриданку сюда. И вот он сказал одну вещь мне, вот это было 30 лет назад, а ведь я хорошо это помню, руководствуюсь всю жизнь то, что он сказал тогда еще. Это мне помогает. Он сказал, для того, чтобы научиться играть на бриданке, бриданка тебе не нужна. Ты можешь на полене играть. А вот когда ты научишься играть на бриданке, бриданка сама тебе придет. Тебе все будут просить, возьми бриданку, сыграй, пожалуйста. Вот тебе бриданка, сыграй, пожалуйста. Говорит, придет само по себе. Вот так нужно жить в этом мире. Это карма, это благочестивая работа, когда вы живете, придает качество квалификации при помощи честного труда, изучения своей природы, изучения своей деятельности, улучшения как благотворительности, и тогда вы получаете этот дар, квалификацию, любовь людей также. И к вам приходится остальное само по себе. Помните, как Эзоп ходил на рынок. Хозяин его был глупый философ, в рабстве был у него Эзоп. И вот он его послал на рынок.
злоба. Очень выгодный был раб, знаете, очень мудрый раб.
Эзоп, когда шел на рынок, никогда не брал с собой деньги.
Нарядок. Платил. Что все люди звали его к себе. Иди ко мне в лавку, иди сюда. Эзоп, иди сюда, посмотри, какие у меня здесь деньги, какие овощи, бери то, что хочешь. Только паспорт, скажи мне. Все хотели услышать паспорт какой-то. Важно для его жизни. Эзоп находил именно те изречения, те басни, которые сейчас именно человек нуждался в каком-то совете. Рассказывал басенку. Говорит, ну теперь бери, что хочешь, ты мне так помог вообще.
Квалификация.
Обмениваться вот такой радостью жизни называется карма. Карма – благочестивая деятельность, ведущая к процветанию. Сеешь хорошие поступки, пожнешь хорошие поступки. Викарма означает, что я хочу, ну, как-то завладеть. Вот дара, таланта нет у меня, но разум же тоже есть. Я могу скрыть какие-то вещи, свои намерения, внедриться куда-то и завладеть чем. Или кого-то подчинить, поработить. Или обмануть, обхитрить. Такая же способность есть. Это говорится, что получить желаемое можно тремя путями. Три пути для получения. Мантра, тантра, янтра. Несложно. Мантра означает звук обращения. Ну, вообще, это мантра, это божественная мантра. Сродни молитвам. Нечто другое, но сродни молитвам. Это священные звуки, мантра, обращение к Богу изначально. Но можно привести бытовой пример. Как это работает? Я могу сказать своей дочери или своей жене. И вы тоже можете сказать своей дочери, мне то же самое. Дорогая, иди приготовь мне быстренько ужин, я спешу. Можете сказать? Это просто обращение звука. И результат налицо, все все готово. Вот так можно получить все желаемое. Выходите на улицу и говорите, так, кто-нибудь идите сюда, ужин приготовьте, без никаких пищей. Работает. Почему? Отношений нет. Работает, когда есть отношения. Это верх цивилизации, когда между людьми есть отношения, все просто обращаясь друг к другу, мы исполняем все желания. Но если нет таких отношений, утрачены отношения, то это тантра. Господин, я страдаю, у меня нет денег, у меня семья, помогите. Богатый человек. Хорошо, конечно. Вот тебе объем работы. Выполняешь его честно, трудишься. Уважаешь меня, вовремя приходишь, слушаешь, что я говорю. И получаешь в конце месяца вот такую сумму. Договорились?
Договорились.
Все, тантра. Заслужи. Служи и получай. Работа. Отношений нет. Если вы работаете на кого-то, вы никогда не забогатеете. Это утверждение верно. Пока вы на кого-то работаете, вы никогда не станете богатым человеком. Потому что там нет отношений, нет этого интереса выше стоящего. Это ваш интерес, у них другой интерес. И другое, чтобы вы не стали выше. Они следят за этим. Поэтому тантра означает служение, выслуга какая-то. Там нет любви, там нет отношений. Вы можете просто обратиться и получить, заработать. Это тантра. И если этого даже нет, если я не хочу даже честно трудиться на кого-то, на этого эксплуататора, я его ненавижу вообще. Я работаю, конечно, но я ненавижу этого человека, потому что там нет любви. Он на мне наживается, и я тогда янтра, последний способ остается. Машина. Я создаю всевозможные механизмы. Янтра – это механизм. И там не нужно ни отношений, ни заслуг. Кнопки нажимаю, пусть она исполняет ваши желания. Вот. Это мечта современного человека. Окружить себя такими машинами, нажимать кнопки, получать то, что я хочу. Интернет – это искусство, наверное. То есть исполняйте все желания виртуально. Вот люди сейчас очень любят это. Нажимают на другой запрос. Куда идет? И кажется, что я живу полноценной жизнью. Там не нужно обращаться, не нужно работать, нужно просто кнопки нажимать. Янтра. Но янтра также означает тело. Биологическая машина. Я могу кого-то использовать как машину, человека. Или себя эксплуатировать то же самое. Через изнурительный труд, через пот и кровь добиваться чего-то. С тяжким трудом. Мантра, тантра, янтра. Это все мы в пределах кармы сейчас рассматриваем. И карма дает результат. Первое. Жизненную силу. Это здоровье. Именно какое-то здоровье, это запас благочестия в прошлом. Она дает также богатство, материальную обеспеченность. Например, кто-то рождается уже в богатой семье. Не нужно работать. Обеспеченность лежит. Хорошее богатство получает. Заслуга в прошлом большая. Кто-то рождается в бедной семье, работает всю жизнь, не может разбогатеть. Но кто-то рождается в бедной семье, имеет разум хороший и разбогатеет при помощи этого разума. Это смешная карма. Хороший карма. Итак, мы с вами имеем обычно смешную карму сейчас. Сейчас таких ярких проявлений нет, что их и красив, и здоров, и богат, и талантлив, и как ученый, и как ценитель красоты. Ну все в нем, это уникум, редкое. В истории даже сейчас таких людей найти современные не часто можно, когда такие заслуги обширны у него. Он награждает этим даром от природы, говорит. У нас в основном смешанная карма, плохие и хорошие качества одновременно. Вот в этом наша с вами проблема. Сложно так жить. Я вам честно скажу, быть плохим человеком не трудно. Быть хорошим человеком тоже не трудно. А быть плохим и хорошим одновременно это очень трудно. Вот это вот наша позиция с вами. Мы страдаем. Потому что в душе у нас драма. Я и святой, и негодяй одновременно, и верующий атеист одновременно. Когда мы были в бане как-то, там сидел один очень умный человек. Сам. Он увидел у вас какие-то атрибуты там, не знаю, разговорились. Ну, про душу, про карму. Он стал что-то говорить свое мнение. Я сказал, вы что, не верите в Бога? Он говорит, нет, я не скажу, что его нет, потому что вдруг он есть. Вот эта позиция. Очень сложная позиция. Сомнения. А знаете, что написано в древних трактатах? Сомневающаяся душа никогда не будет счастлива. Ни в этом мире, ни в следующей жизни. Сомнение – это большая червоточина разума. Потому что сомнение означает, что мы ничего не достигаем. Мы не сосредоточены, мы рассредоточены, мы сомневаемся. Есть интересный пример, который я видел, я часто один человек в Москве завтра. Он пришел поговорить со мной как с психологом еще, я не психолог, честно скажу, но иногда я общаюсь с людьми на разные темы. И он сказал, у меня вот с дочерью вопрос. Ей уже 14 лет, она уже девушка. Но она как ребенок, у нее даже нет этих женских функций. Вот и она не интересуется ни друзьями, ни мальчиками, вообще нет. Я говорю, правда? Да. А чем занимается? Балерина. И она мне сказала, что такое балерина. Ни выходных, ни дискотек, ни прогулок, строгая диета. И только вот сосредоточенность на одном, на одном, на одном, на одном. Каждый день, потому что хочет быть прямой. У нее очень большие планы. Прямо балерина, знаете, что такое, она может быть. Как по воздуху ходить, такое ощущение создавать на землю. Такое тело, как искусство. Я говорю, у нее не развиваются вот эти вот женские как бы энергии, нет. Я говорю, а можно посмотреть, что за ребенок? Говорит, завтра приведу. Я ничего подобного в жизни не видел в то время. Зашел ангел. Чистый ангел просто, знаете. Как будто ей там 8-10 лет такая совершенно чистая девочка. Так и летающая, так и плывущая походка, вообще не видно никаких усилий, улыбается, такая все светится. Потому что не думает об этой стороне жизни вообще. Она сосредоточена на своей стороне жизни. Вообще другая физиология, все другое. Знаете, что с нами происходит? Вы имеете профессию, имеете семью, но куда мы ни пошли, поток информации оттуда, отсюда, там информация противоречивая, но он говорит то, потом говорит это, потом опровергает, потом обещает, потом теракты, потом политика. Во всем сомневаться нужно, посмотрите. И вот наш тип человека. Тяжелая походка, колес в спине, желудок не переваривает, потом сон не очень глубокий. Это наша обычная культура становится, посмотрите. Мы думаем, вот это эталон человека. Нет. Человек это сияющее существо. Его природа радует вообще. Радоваться солнцу, писать стихи, изучать философию, знаете, общаться с людьми на возвышенные темы. Мудрость, красота, оценить все. То есть живо приполноценно. Но это человек без сомнений в сердце. Он сосредоточен на высшем и верит в эти вещи. В
в самое лучшее время, в самое высшее время, не допуская никаких сомнений в этом, в самосветящийся ум, если вы бросите в этот огонь его ума, что-то негативное, сожженное, станется чистым. Не соприкасается с грязью вообще, сознание, пчелы, говорится, но не мухи. И как тонко устроена эта наша жизнь, посмотрите, как она тонко устроена. Самскара. Еще одно слово. Самскара означает печать. Вы испугались? Самскара. Вас обманул, предал друг в детстве. Самскара глубоко не слушается. Отпечатывается. Сейчас психологи занимаются этим. Ну что, стаблоки какие там, Женя, давайте вспомним. Ваше детство, вашу маму, ну какие там самскары, ну вспомните, давайте снимем сейчас все эти вещи, как-то помогаем. Да, это самскары. Это целая наука есть. Корова одна. Ходила вдоль забора и травучек брала. И увидела, что там за забором трава попущена чуть-чуть. Как-то она там рогу протиснула, морду протиснула, вторую протиснула, голову протащила туда, выщипала траву, а брак уже не может. Все попало. Люди увидели, Индия, мать, корова-мать там, мать попала в беду. Надо высказать. Решетка, собрался народ. Народ там добрый, я видел это все в тех местах. Если кто-то в беду попадает, сразу люди соберутся, помогут, все, решат, никаких денег не потребуют, если в беде, все, закон. Нам двери ремонтировали, целую ночь соседи, когда мы ключ забыли, это что-то было. А дерево в Индии как железо. Его даже просверлить трудно. Ну, другой сосед, красное дерево. А они нас вообще вот себе в гости посадили, нам кормили чем, и сами, наверное, все это решали. Все сделали, и просто ушли, когда не снимали. Это просто их культура. Ну, вот корова. Люди собрались, говорят, ну, вот мать, беде, что будем делать там, кто что там думает. А уже говорит, да что тут думать-то, все просто, рога спилить корове, или все. Не вытащить. Все хинды замолчали. И клянулись. Ну, как-то нашли там какой-то способ, решетку отогнули, но один из них пошел к царю. Это реальная историческая история, документальная история. И пошел к царю и сказал, Ваше Величество, у нас вот такой случай, корова попала тут в беду, застряла в решетке. И мы тут хотели ее вызволить, один человек из нас, из хинду, предложил испилить рога. Царь сказал, немедленно человека ко мне приведет. Немедленно. Хорошо, нашли, привели, вот это человек. Скажи честно, признайся, глазами. Ты хинду?
Хинду.
Мать хинду?
Хинду.
Отец? Отца не помню. Так, зовите мать. Скажи мне, откуда этот ребенок? Твой муж хинду? Она говорит, хинду. Но он только что предложил спилить коровьи рога. Пошли лично, я сейчас все объясню. Дело было так. Я забеременела. Когда я утром проснулась, я подошла к окошку, и первое, что увидела, это мясника с окраинами по полокоть руками. Вот что произошло. Самскара. Вы знаете, как? Беременным женщинам нельзя смотреть на такие вещи. Он получит самскару вашу. Есть вещи, в которые запрещено смотреть вообще женщинам. Драки. Кремацию, кровь, что женщина в 9 раз тоньше, чувствительнее мужчины. Это мужчина может быть в битву, знаете, сражаться, там трубать голову и не замечать. Женщина не должна сопрягаться, потому что она мать. Самскары нужно беречь. Женщина должна обрубивать. Она будет тонким существом, но под защитой. И таким образом вот эти самскары. Наши поступки оставляют какие-то самскары. Все, что мы сделаем, отпечатывается в нашем уме и характере. Так формируется как бы личность человека в этом мире. Еду в поезде. Какая-то проводница ходит туда-сюда, туда-сюда смотрит. Значит, он пошла в поезд, говорит, вы знаете, я ехала с Каштировским. Но она увидела, что я какой-то вроде как бы мистикой не занимаюсь, чем она, что-то она подумала такое. Говорю, ну хорошо, хорошо, нормально. Она говорит, вы знаете, я тоже могу кое-что. Что вы можете? Я вижу воров. Поезд. Вот где-то здесь воровство в каком-то вагоне в составе. Меня зовут, я нахожу. Ну как? А у него меняется походка и поведение. Я как-то вижу. Человек своровавший, меняется поведение. Это называется на санскрите гуна карма.
Гуна карма.
Гуна означает качество, то есть деятельность формирует новые качества. Качество формирует новую деятельность. Поэтому вот мы удивляемся, был вроде человек нормальный, все дело хорошо, и вдруг скатился и сейчас занимается какой-то ерундой. Но карма деятельность. Как? Через качество. Качество влияет на деятельность, деятельность на качество. То есть есть воспитание, можно возвысить свою деятельность. Как изменить свою судьбу? Измените вкус. Потому что вкус определяет именно судьбу человека. Один человек пошел на рынок. Это было, кажется, в Израиле. В Тель-Авиве точно. Первый раз, когда я чувствую, что это здесь могло произойти. Да. Жена послала. Случайте такое, верно? Что жена послала на рынок. Такое бывает? Ну, я же говорю, в Тель-Авиве был точно. Он пошел, взял сумку, деньги, пошел на рынок, но там за прилавком увидел собственную смерть. Несчастный так и пугался, и вырвал деньги, сумку, и бегом домой, говорит, жена, я вот не остаюсь, ни мгновения, я уезжаю сегодня же вечером в Рим. Узнаю, кто-то это видел, не знаю. Жена ничего не поняла, пошла на рынок разбираться, что же случилось, потому что так муж напугал. Вот нашла сумку, деньги, вот прилавок, ах ты, боже мой, как это ты напугала моего мужа, смех. Я не смотрела на женщину, как на мужа, не упалась. Простите, я никого не хотела пугать. Нет. Я просто очень удивилась, почему здесь, в Тель-Авиве, на рынке. И завтра жду его варенье убрали. Мы же сами идем туда, смотрите. А что определяет наш поступок? Вкус, пища, отношения. Это же наш выбор, смотрите. Вот меняете вкус, меняете отношения, меняете судьба. Просто. Ах, да как трудно. Извините, вкусы самое сложное. О вкусах не спорят, говорится, это невозможно. У меня вот такой вкус, и вот треснет. Я не могу по-другому чувствовать, знаете, реагировать как-то, или врачи. Вам нельзя нервничать. Как вы не вот врач такой, смотри. Я и сам знаю, что не нужно нервничать, но я комок нервов уже стал, ну что ж делать. Да мне тут трудно, невозможно. И любой нарколог знает судьбу наркомана, разве нет? Зависит от того, какой вкус у него. Героин, марихуана или ЛСД. Все уже расписано по инструкции. Что за это время потеряет работу, за это время потеряет семью, за это время потеряет здоровье, потом потеряет и вот потом умрет. Все, вы видите будущее. Почему? Зная привязанность и вкус человека, можете видеть будущее. Другой человек любит общаться с женщиной, другой человек любит деньги, и вы уже знаете, что будет с этим человеком. Это написано в Библии, это написано во всех романах, во всех рассказах. Одна и та же история. Одна и та же карма описывается и описывает, потому что все любят деньги, женщины, деньги, женщины. И об этом пишут, все эти истории. Все эти расследования потом. Но если как только вы меняете эти вкусы, совершенно меняется плоскость жизни и измерения, абсолютно. Вы освобождаетесь от этой кармы. Поэтому главная суть образования – это развитие вкуса, возвышение вкуса, чувств человека. Ума и разума, вверх, подъем, это йога называется, вверх. Возвышение. Как в древнем Китае. Человеку не давали высшее образование, пока не обучали музыке и живописи. Если считалось, человек не может ничего слышать красивого и видеть красоты, ему не нужно давать высшее образование. Это плохой материал. Что лучше быть? Образованным негодяем или необразованным негодяем? Что лучше? Еще неизвестно, что лучше. Поэтому речь идет гуна карма. Бодливой корове Бог рога не дает, отбирает как бы человека его качество, достояние или богатство можно потерять. Почему? Злоупотребляет человек. Качества плохие. И иногда люди говорят, а в чем же моя доля? Сколько должен иметь денег, чтобы не навредить себе и другим? Вот быть богатым опасно, быть бедным плохо. Быть у власти тоже опасно, можно стать диктатором, можно возгордиться, все что угодно. То есть жизнь опасна, луна это опасна и карма. А веда говорится, бери только свою долю, что тебе предназначено, на чужую не рассчитывай. И в чем же моя доля? Сколько? Она определяется количеством разума и качества человека. Чем больше потенция служить, тем больше наделяется полномочиями человека. Как бы талантами, способностями.
И через служение, если мы карму используем как служение Богу, это называется а-карма, бездействие. То есть смотрите. Карма дает хороший результат, хорошее качество. Викарма дает плохой результат, болезни, страдания, плохой разум, короткий срок жизни, все что угодно. А карма не дает никакого материального результата, кроме одного – развития качества. Самое главное. Итак, мы говорим металл, но лучше металл золото. Как же получить золото? Вот отсюда. Чтобы наша жизнь была подобна золоту. Качество жизни нужно. Не количество. Ведь что толку прожить тысячу лет как баобаб? Как дерево? Когда важно прожить одно мгновение в полном сознании. В полном сознании. Качественно. И счастье это понятие качественное. Не только количественное. Есть два понятия. Сукха, дукха, счастье, страдание, количественное. И ананда – это качественное счастье. Сукхам. Кхам означает пространство. Су означает много. Вот это одно из определений счастья. Сукхам. Много. Денег, большой дом, мировоззрение, образование, большое количество денег, сукхам. Я чувствую себя хорошо в этом пространстве. Дукхам. Мало всего этого. Мало разума, мало денег, маленькая квартира. Мало знаний, дукха. Это количественная вещь. Ананда это другое, это внутреннее состояние, качественное состояние. Ананда значит блаженство. Это блаженство проистекает не из кармы и не викармы, из а-кармы, из чистой, бескорыстной, что здесь мы делаем полезную работу ради себя все равно. Такой как бы альтруизм ради себя. Здесь я полностью делаю это в служении Богу. Для блага всех. С этой точки зрения. Человек имеет большие знания. Зачем ему такие знания? Для всех. Человек имеет власть. Он страну не имеет. Зачем? Для блага всех. Человек имеет большие деньги, богатство. Зачем? Для блага всех. Это называется бескорыстный вид служения Богу. Для полного целого, для блага всех, всех живых существ. Вот это сознание может расширяться или сужаться. Ради себя, когда человек действует, его зовут просто скупердяем. Ради семьи действует уже, к нему больше уважения будет. Если вы что-то сделали для города ценное, будьте известным человеком, очень популярным. Если для страны что-то сделали, будете великим человеком. Если для всего мира что-то сделали, вы пророк. Ведь это может расширяться. Вот как бы задача расширить свое сознание. Когда-то строили Красноярскую ГЭС в Сибири. И один журналист ходил по этой стройке грандиозной и спрашивал у каждого, что ты делаешь? И люди отвечали, я здесь замешиваю бетон, а я перевожу вот эти камни, перекрываю реку, а я готовлю обед для бригады. Все говорили, чем они заняты. И только один человек сказал интересную вещь. Статья была про него, про этого человека, с фотографией, «Комсомольской правде». И было написано, он строит Красноярскую ГЭС. Остальные туда не вошли. Почему? Он был электриком. Что-то там крутил проводки, спросил, что вы делаете? Говорит, я строю Красноярскую ГЭС. О-го-го. Это совсем другое дело. Это не просто электрик, смотри. Так вот, с каким сознанием действует? Вот что важно. Какова причина нашей деятельности? Карма. Итак, карма, она как путы. Представьте шелкопряда, которая работает, и оказывается в комнате. Все. Это называется карма бандана. Узы кармы. Узлы кармы. Вот я родился уже в этой среде, все, это моя карма воплощенная, я в этом коконе сейчас нахожусь, хорошо. Карма бандана. Есть еще угра-карма, ужасная карма, которую изменить невозможно. Угра-карма означает, человек рождается для самосознания, для счастья, а попадает в концлагерь. Как такое можно? В чем он виноват, собственно? Жутко. Страшный закон такой. Значит, что же я такое в прошлом сотворил? Как же такое случилось со мной? Когда одного великого святого спросили, почему воины спускаются в эти жестокие.
Особенно в западном мире, какие жуткие вещи были. Он сказал, пока люди от мяса, будут войны. Вечная естественная связь.
Устраивайте бойни над животными. Карма устраивает бойни над людьми.
Та же самая судьба. Угра карма. Я вроде ничего плохого не сделал людям. Но почему заслужил такую страшную мощь? Как же совершил такую ошибку? Почему такие страдания? Страшные вещи. Это угра карма.
И причем это угра карма также загрязнение окружающей среды. Все это видят. А ничего сделать не могут. Механизм угра. Весь механизм работает. Теперь смотрите. А карма. Вы включаете другой механизм в своей жизни. Здесь есть свет. Откуда? Электростанция. Совершенно верно. Огромный источник энергии. Он весь город поддерживает. Не один. Там. Но нам нужно просто нажать одну кнопку. Один рычаг повернуть. Одно небольшое усилие. И весь зал освещает. Почему? Потому что источник энергии огромный. Вам не нужно большого усилия. Энергия уже есть. Небольшого усилия. И вы включаете. Целая система начинает электроснабжение поддерживать вас. Мы живем не просто в каком-то обществе в стране, не просто в какой-то семье. Это небольшой источник нашей энергии. Мы живем с вами в космосе, во Вселенной. Это безграничный источник энергии. Так какую же кнопку нажать, чтобы подключить к этой системе? Как океану счастья, говорится. Я тут лужицу счастья пытаюсь найти, какую-то крупицу хотя бы счастья найти. Так мало, кажется. А Веда говорится, океаны счастья существуют. Например, если я поймаю радиоволну, информация пойдет. Не поймаю, не пойдет информация. Так на что же мне настроиться в жизни? Как управлять своим умом и сознанием, чтобы я получил связь с этой энергией счастья? Которая безгранична, говорится, как энергия Солнца, границ нет для человека, практически безгранична. И выйти на свет нужно человеку, на свет Божий, так говорят. Обрести таланты, способности. И что же мешает мне проявить вот эти скрытые возможности кармы, покрытия? Если снять покрытие с источника света, он будет ярче светить. Если накладывать больше, 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 никакого света вообще не будет в жизни. И вот задача нашей деятельности – снимать эти покрытия. Очищение. То есть карма совершается для яги, для жертвы. Жертва очищает человека. Это принцип. Когда, говорится, творение создавалось, то Творец Вселенной сказал живым существам, вы хотите быть счастливыми, так? Это ваша природа, вы ищете счастье. Все живые существа приблизились, очень удивились, откуда он знает? Он знает, что мы хотим, да, мы хотим счастья, все. Так вот станьте счастливыми через ягу, через жертву. Например, одно дело, что я заработал для себя. Хорошо, приятно. Купил себе какую-то вещь, машину. Но совсем другое дело, когда мне это подарили с любовью. Так, вот это уже близко к счастью. Почему? Я есть жертва человека. Из любви, из благодарности, когда что-то делается. Вот для чего предназначена карма, работа. И любовь, она вне этих законов кармы вообще. Любовь – это прощение означает. Карма не прощает. Нет. Карма – это жесткий механизм, что посеешь, что пожнешь. Заработал концлагерь, пойдешь в концлагерь. Живу в тюрьму, пойдешь в тюрьму. За каждый поступок ты ответишь. Неважно, праведник или грешник, ответишь за все. А есть еще высший закон кармы. Это закон прощения. Он освобождает от кармы. Он говорит, прощайте, прощение будет. Карма значит, это ощущение прощения. Современный мир, он сложный в этом плане. Люди становятся все более и более уязвимыми. По определению одной женщины, психолога, одного из известных психологов в Америке, как она сказала, что современные люди становятся все более и более уязвимы, нетерпимы, все более болезненно чувствуют себя в этом мире. А, у меня есть друг один, написал письмо как-то. Написал письмо, говорит, иду по улице вчера, какая-то бабушка там плачет. А он такой добряк. Ну, он к ней подошел, говорит, матушка, что плачешь? Деньги нужны? Или что, помощь? Я тебе помогу?
Что так плачешь, Горько? Скажи мне.
А нет, нет, ты мне не поможешь, сынок. Нет, мне в деньгах дело. У меня внук вчера повесился.
Сколько лет ему?
14 лет.
А что ж случилось-то? Почему? Ну, 14 лет.
И то, я тебе скажу одну вещь. Люди средние стали очень гордые, очень любимые. Вы не можете никому правду сказать даже.
Они сразу побежали.
Не хотят общаться, мы же говорили. Сейчас жить не хотят. Вот какой мир мы живем. Уязвимом мире. Если в прошлом люди благодарили за правду, сейчас расстраиваются, не хотят общаться. Мне правду сказали в лицо. А зачем? А ты сам кто такой? А ты что, лучше меня? А что, другие этого не делают? И столько аргументативности, столько перекладывания внимания, никто не хочет принимать правду. Очень сложная ситуация. Почему? Нет благочестивой деятельности. Минимум благотворительности, она снижается сейчас. Поэтому люди становятся все более и более эгоистичны и закрыты для истины. Когда-то мы поехали в Армению, это 89-й год, на стыке 90-го года, поскольку там было несчастье, трагедия, землетрясение случилось. Три города пострадали, Ленинканки, Роган, Спитак. Спитак вообще с лица земли стерся. И мы как добровольцы, как многие из добровольцев, поехали туда, кормить людей пищей. Вот мы там получали какие-то пожертвования, исполкома, там где-то добывали что-то, жили в таких простых условиях очень. С крысами там, тысячи крыс было вообще повсюду. Ночью просыпались, невозможно было встать на пол, потому что все было в крысах. Тысячи просто, они были тоже голодные, бегали по всему городу, ставили игрища. Это был ад, землетрясение. Представьте, там завалы были, там тела людей, вот крысы там уже все это находили где-то просто. Как апокалипсис. Мы готовили пищу вегетарианскую, мы вегетарианцы, мы ее освещали там, мы людям горячую пищу разводили там на точке, на палатке, где они там жили, воду, пищу. И я заметил, что разные люди по-разному к нам относятся. Дети, они просто берут все, едят с радостью. Потому что считают, что это нормально, что взрослые заботятся о них, так и должно быть. Спасибо, от них не дождешься. Дети есть дети. Просто хватают, едят и берут. Взрослые люди, они считали, что мы обязаны это делать. Что это ваша обязанность, вы должны еще лучше готовить. Они нас еще критиковали претензии, еще жалобы к ним надо требовать. Потому что они думали, что эта система обеспечивает как бы, человека. Дети как должное, другие думали, что вы должны, вы часть системы. Им было все равно, что мы добровольцы, мы пытаемся бескорыстно делать. И только одна бабушка приходила к нам. Знаете, что она говорила? Дай Бог вам здоровье. Она знала, это не система помогает. Это не кто-то обязан. Это просто чье-то сострадание. Она это прекрасно понимала, что мир держится вот на этих энергиях. Материнских, отцовских, сестринских и братских. Пока вы не поймете, что вы друг другу братья и сестры, ничего в жизни не изменится. Карма просто будет. Сухой, слепой, знаете, механизм перемалывать наши судьбы. Кому-то подачку, кому-то тюрьму, кому-то подачку, кому-то тюрьму, кнут и пряник, две функции. Слепо, слепо, поймите. Не будет приносить счастья ни тем, ни другим, ни тем, кто наказан, ни кто поощряется. Это как концлагерь говорится, мы тебя сегодня поощряем, сегодня ты не умрешь. В этот день, не бойся, гарантия, сегодня ты будешь жить. Потому что ты заслужил это, как-то выслужился. Вот это вот суровый закон этого бытия материального. Но когда мы говорим о духе, о заключенном в эту оболочку кармы, он ищет свободы и любви. И вот это мы должны добровольно вкладывать. Не за плату, а из любви к Богу и ко всему живому. Вот такие законы, они полностью меняют наше направление жизни. Постепенно, потому что карма наша судьба сравнивается сейчас с поездом на полном ходу вообще. Вот мы выбрали направление, и мы уже набрали же скорость, смотрите, у нас уже все есть. Мы построили целые города, целые системы. Мы заняли места в этих системах. Все, поезд на полном ходу, как вы его остановите? Если вы встанете, чтобы остановить, вас сметет просто. Мудрые говорят, есть стрелка. Вы меняете стрелку. И поезд на том же самом ходу постепенно меняет направление. Не меняя скорость, разворачивается. Не едет в нужном направлении. Вот такой скорость. Никаких резких движений. То есть карма, судьба меняется не в мгновение ока. Это случается редко. Это означает, что вы получаете прозрение, откровение в одну секунду. Но это редко случается. То есть мгновенную реализацию получаете. Но на это давайте не будем рассчитываться. Это очень великие люди, на это способны вообще на резкие перемены. В нашем случае постепенный разумный подход. Сначала возвышение ума. Контроль чувств за этим. Затем вы увидите, что делать дальше. Скажем, в том темной комнате зажгли маленький светильник, вы уже найдете выход. Хотя вся комната не освещается маленьким светильником, вы это уже найдете. Поэтому сейчас необходимо, что возвысить ум и научиться контролировать чувства. И когда мы это научимся делать, вот тогда начнут задействоваться, заниматься наши скрытые возможности, способности. Например, кто-то из супругов может подумать. У нас, точнее, уже привычки, такой свежей любви уже нет, как в юношестве. Ну, мы привязаны друг к другу, есть дети, там, работа, там, вообще собственность, ну, как-то живем, нормально. Дружим. Вы ошибаетесь. Я скажу рецепт сейчас. Попытайтесь общаться платонически. Не вступайте в всякий раз в сексуальные отношения по каждому поводу. Не ешьте мясо. Улетите чем-то более возвышенном месте. Вы видите, что уже побывали через несколько дней. Платонические чувства вернутся к вам. Не важно, сколько вам лет. Ум нужно изменить. Все. Но если даже вы старик вожделеющий, ничего не изменится. Потому что даже в 70 лет вожделение остается у человека. И вот если ум оторвать от этого, вы увидите, что вы наполнены платоническими чувствами, оказывается, как юношеству. Ваша юность вернется внутрь, не в тело. Сейчас хотят тело вернуть к юности. Не это важно. А вот сердце вернуть туда. Наше счастье вернуть. Жизнь вернуть нашу сферу. Ананда Чинмая Пьяса говорится, что это обновляющееся счастье вернет. Это жизнь, живое, течение жизни. Управление жизнью. Столько причин радоваться, воспринимать эти силы, эти энергии высшие. Но как? Нужно оторвать чувства от привычных объектов чувств. От денег, от выгоды. Не так, что деньги уйдут куда-то. Они не пропадут, не бойтесь. Ум оторвать. Но мы даже ум боимся оторвать, а вдруг я потеряю, вдруг забуду. Знаете, как фустик изучает меня, я вижу. Вот так вот. Нет, еще в руках что-то, наверное, что-то придет, раскрывает и изучает мир. Но малейшая опасность будет на руках. Каждый сутки это агроном говорит. Но по малейшему поводу, раз он уже в ногу, далеко не уйдет. И вот как же нам оторваться от этих привычных вот понятий? Дом, семья, работа, деньги, дети. Ведь когда мы были детьми, мы выше мыслили. Смелее. Я хотел нырнуть Марианскую впадину и посмотреть. Слава Богу, что я пронесло, конечно, но... Вот вам пример. Сейчас я немножко объясню, почему дети такие решительные. Это связано с сексуальной энергией, которой они не пользуются, как взрослые. Поэтому у них другой характер, другой ум, другой уровень полета вообще. Они великие личности все. И человек должен быть великим человеком. И карма, она воплощается либо в мужчину, либо в женщину, в зависимости от определенных вкусов жизни. И вот есть мужчина и женщина, и у них есть своя психология у каждого. Часть полушария работает на разум, рационально, другая на эмоции, чувства. У мужчин и женщин есть два полушария, они либо рационально, принимать решение, либо ощущаешь, что это эмоционально. При этом у мужчины, если взять за единицу его возможностей, у женщины больше, 9 единиц. Это трудно представить разницу между мужчинами, вот внутреннюю разницу. Насколько глубже чувствует и понимает у женщины в материальном мире. Она эксперт в этом плане, она чувствительна. Но веды говорят, а современные психологи утверждают другую цифру. 1,5-2 единицы у женщины будет, это современный психолог, не так много. А веды дают вот эту цифру. Это я в целом взял, потому что там есть различия. Например,
Например, различие. Женщина чувствует в 4 раза сильнее голод, чем мужчина. В 4 раза сильнее. Поэтому женщина жует постоянно что-то. То есть они понемножку, но постоянно что-то едят. Так они устроены. Они чувствуют голод сильнее, чем мужчина. И в 9 раз они сильнее способны любить в отношениях. Как мать, как жена, она в 9 раз сильнее. Значит, счастье для мужчины и женщины — это разные понятия, видите? Она травмируется в 9 раз сильнее, когда проходит через страдания. И в 9 раз это более глубокое счастье, когда вот чувствует любовь. И то, и другое. Поэтому женщине требует защиты определенной. Вот тут-то и мужчина вступает в эту роль. У него единица, у него меньше проблем материальных. Он свободнее, понимаете, решение. И не так уязвим. Но должен был быть. Сейчас поймете, бывают другие мужчины, почему. Вот в идеале это так вот. Итак, женщина, она может заплакать, упасть в обморок от переживаний. Мужчине не позволяется ни плакать, ни упасть в обморок от переживаний. Иначе ты не мужчина. Так, у тебя единица, ты воин. Все, ты защищен для принятия решений. И при этом эти разные полушария по-разному у них работают. У женщины, то есть у мужчины что-то одно из двух. Либо разум включается, тогда эмоции, чувства устраняются. Либо эмоции включаются, разум устраняется. Тогда это называется на санскрите уже не мужчина. Джада, придурок. Если разум устраняется, придурок джада говорит, не мужчина, придурок. Он не туда посмотрит, и там шутку пустит, и зато юбкой ухватится, и там обманет кого-то. То есть просто придурок. И так как это степеница, нужно жениться, тебе нужно. Потому что жена к разуму мужа, она будет пробуждать его разум именно, а женщина – чувство. Так вот, для женщины, для мужчины – дороговато, а жена – это путь к спасению. Для женщины тоже муж – это дверь к спасению, мужчина – дверь в ад. Муж и жена – это не просто мужчина и женщина, это дхарма, долг. Вот такой интересный момент. У женщины работают одновременно разные эмоции. 9 раз сильнее. Представьте, какая сложная машина. Вот так. Все чувствую, все знаю, все понимаю. Что же делать, что же делать, что же делать, что же делать? То есть она беспокоится, беспокоится всех вокруг, а здесь какие-то проблемы. Вот. Это женщина первая. Все перевернет, говорит, свои эмоции. Если она вот так вот все чувствует, все понимает, а он ведь ничего не понимает, у него единица, понимаете? Я все знаю. Вот он глупый совершенно. Дорогой, что ты так или так, так или так. Он так не может переключаться, для него это совершенно невозможно, он просто берет свою силу, вот этот разум включает, молчи, говорит, делаем так. Я решил не беречь, все. Потому что она пугается, говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю. Он берет и делает, как решил, все. Она смотрит, ошибается, а я тебе говорил, а? Не ошибается, это тоже говорила. Все, она замужем, защищена, права. Это женщина замужем, все с ней хорошо. Муж за все отвечает. Все заслуги ей, все ошибки ему. Ну вот это нормально. Женщина должна такой защиты говорить. Потому что если женщина сама примет решение и будет ошибаться, она себе не простит этого 9 раз. Она будет постоянно об этом думать, говорить, перечитать, беспокоиться, плакать и будет думать всю жизнь, может быть, это ошибка. Иногда женщина, как это делает аборт, а потом всю жизнь не может себя простить. Таких случаев полный. Ну что-то жуткое тоже. Плохая карма. Она это чувствует хорошо. И вот видите, есть разные природы, различные воплощения кармы, как бы мужчина и женщина подразумевает определенный союз, сотрудничество. Невозможно просто в своей карме найти какую-то гармонию и счастье без взаимоотношений. То есть главная наука здесь получается, это как строить отношения, чтобы возвысить свою судьбу вместе. Если у меня одного не получается, то мне нужна спутница. И вместе у нас больше шансов достичь как бы совершенства, счастья в своей судьбе. Вот для этого предназначена какая-то роль главная, кроме просто того, что есть какое-то присуждение быть женщиной или мужчиной. Ведь нет труднее дхармы в жизни, чем быть женщиной, написано. Это самое трудное. И каждая женщина думает, что она самая несчастная в мире. Вот представьте, 9 единиц. Это что означает? Означает, что женщина практически неисправима по жизни. Ее трудно исправить. Вы не можете силой исправить женщину, давлением. Тюрьмой. Есть мужчины и алкоголик, это одно. А женство, как говорится, труднее. Женство наркомания труднее.
все глубже. Видите, поэтому женщина подзащита на пути любви, иначе она беспомощна. Она подчиняется. Она меняется только под влиянием любви. Никакая ее сила не изменит. Ее любит отец в детстве. Ее любит муж в молодости. Ее любят дети в старости. Она всегда защищена любовью. Она эффективна, могущественна, красива, энергична, счастлива. Если нет любви, если она никому не нужна, она теряет все. И красоту, и здоровье, и все. Скоро погружает. Для женщины это высшая мера наказания. Быть вот одной, никому не нужной. Она может получить ребенка, положение в обществе и богатство через мужа. Это лучше всего, это ее честь. Если она сама это непосредственно имеет, без мужа, честь не делает ее. И в силу ее глубокой особенности шанс быть счастливой только один раз в жизни. Если сердце кому-то дала, второй раз это уже не случится. Сам скажет, называется, отпечаток сильно остается. Поэтому если там вот строгие такие законы сейчас принести сюда, мы видим, о, мы тут наломали уже столько дров, боже мой. Шансов нет. Лучше вообще не обсуждать. Нет, давайте просто дальше. Сейчас будет все лучше. Мы найдем выход, может, дайте, не расстроить вас. Вопрос воспитания гуна-карма остается. Можно возвысить, тем не менее. Можно создать это все. Давайте в своей жизни успеем что-то создать. Больше еще для своих детей. И вы увидите, результат будет очень хороший. Уже начнется какое-то движение. Сейчас век кали. А век кали враг проклят. Поэтому нам так трудно в семье. Мы счастливы. Есть проклятие. Проклятие нужно снять. Как? Нет, не скажу секрет. Нет, для прививок, наверное, можно, да? Хорошо. Прививок можно. В семье должен появиться какой-то святой человек. Либо вы должны стать святым человеком. Либо ваш ребенок должен стать святым человеком. Либо вы должны иметь связь с каким-то святым человеком непосредственно. Тогда все будет исправлено. Собственными силами это невозможно, карма. Если вы связаны по рукам на карму, вы себя не разберете. Нужен тот, кто не связан. Тогда процесс начнется. Хотя бы начнется. Хотя бы такая тяжелая карма бывает разная, что трудно это дается человеку. Но простые вещи мы можем делать. И тут есть рекомендации, что значит быть мужчина и женщина. В этом смысле слова. Женщины 5 ролей, у мужчины 3. Чтобы называться мужчиной и женщиной, нужно освоить кое-что. Это не просто как бы сексуальное различие. Это дхарма, обязанность. Первая роль женщины – это жена. Как мы сказали, жена – это разум мужа. Вот такой вклад. И там же чувства, конечно же. Сейчас выйдем, разные роли. Жена, она напоминает о долге, о высшей цели. Вдохновляет достичь очень высоких каких-то целей. Женщина – это вдохновляющая сила общества. Если есть Юлий Цезарь, то должна быть Леопатра рядом. На Востоке так считают, что все заслуги мужчины, достижения, связаны с его женой. С влиянием его жены. Это его жена, лучший друг, лучший спутник. Лучшая часть тела. Вторая роль используется, когда мужчина разбит. Неудачу потерпел. Быть неудачником для мужчины – это высшая мера наказания. Для женщины быть одинокой, для мужчины быть неудачником. Это наихудшее, что можно быть. Ощущение личной неудачи – это источник всех больших, самых плохих вещей. Потому что можно спиться, да, не знаю, опуститься в самый низ, там, и стать каким-то демоничным человеком, злым очень. Это ощущение личной неудачи не может решить мужчина. Тогда она превращается в мать. Для него. Она может действовать как мать, заботиться как мать. Как покровительственная любовь, заботливая любовь. Третья функция – это сестра. Применяется эта роль, когда мужчина оплошал. Ну, поскольку у него есть чувства и разум, как элементы, может забывать, что он может забыть, что не 8 марта заработался, допустим. Для мужчины характерно есть уже. И сестра, она удовлетворена любым вниманием брата, не требовательно.
Она не будет упрекать его. Я сестре однажды подарил на день рождения шариковую ручку. Она старше меня на 4 года, я подарил шариковую ручку, где уже паста заканчивалась. Ну, чтобы не жалко было. Обгрызнули. И кто мне мать заставила подарок из такой? Я был младший, эгоистичный, мне пошел поздравлять. И подарил эту ручку. Ну вот, пусть берет. Так она была такая счастливая, я думаю, заберет. Она всем показывала эту ручку, всем гостям, что брат подарил. Все мне хлопали, поздравляли тоже. А себе же не подарил такую ручку на день рождения. Вот если такое уж случилось, она тут как сестра довольна. Вот такая роль, удивительно, уникальная роль. Четвертая роль — это послушная дочь. Используется, когда мужчина в гневе. Если он в гневе, это опасно. Написано, наверное, в гневе муж может убить свою жену. Да убоится жена мужества, потому что когда чувства устраняются, гнев может быть неконтролируемым. Многие мужчины жалуются мне об этом. Что делать в семье с гневом? Неконтролируемый. Ослепляет полностью. Какая-то вроде мелочь, я не могу сдерживать себя в семье. Очень трудно. Так и в отношении мужа и жены. Но когда я был в тюрьме, ну, в гостях. Так, случилось, вот примерно такая аудитория была. И так случилось, что это были высокие 40, а в основном были убийцы. И ко мне приходили убийцы поговорить, все они убивали своих жен. 3 человека подряд пришли с одним и тем же вопросом. И все говорили, я не убивал. Состояние эффекта произошло в гневе, в ослеплении. А знаете почему? Чистили картошку. 20 лет чистили картошку. И спорили каждый раз. Она толстая режет, а он тонкая. Как гулливеры, тупоконечники, остроконечники. И там ружья, пушки и все. Война. И 20 лет, в конце концов, говорит, я уже в гнев впал. И ударил рукой правым в живот. А там был нож. Я их не убивал. Так случилось. Я думаю, ну ладно, несчастный случай. Такой следующий. И говорит то же самое, я не убивал. Говорю, а что, кто убивал? Сжег свою жену. И даже не помнит этого. То есть это написано, это гнев. И когда мужчина гневается, он хочет, чтобы женщина подчинилась ему. Это его природа как бы пуруша, мужская природа, природа разума. Если он не видит, что женщина подчиняется ему, он не ценит ее. Он найдет другую, кто подчиняется ему, кто уважает его, кто боготворит его. Нужна именно вот эта поддержка, внутренняя ее энергия. И если она ему дает непрошенные советы постоянно, и на гнев отвечает гневом, и еще больше раздражает его, вредит ему, все разрушит. Он к ней просто потеряет интерес, это минимум. Либо навредит сильно. То есть запрещает заведомо женщине вредить мужчине. Когда он в гневе, нужно стать послушной дочерью. Гнев сразу уходит. Гнев решает. И пятая роль — любовница. То есть она знает, как быть привлекательной для него. Просто женщина. Последняя роль. Сейчас что мы имеем с вами? Какую карму? Что мы сейчас делаем? Вот эти 3 вещи. Вот так вот. Изолируем. И выделяем роль жены и любовницы. 2 вещи. Значит что? Деньги, деньги, деньги. Секс, секс, секс. Веда говорит, это не брак. Это узаконенная проституция. Вот, какая карма, что мы сейчас можем делать? По факту. То есть мы вроде бы регистрируем брак, живем в браке, работаем. А по факту вот что может произойти в нашей семье. То есть материнская, сестринская, дочерняя энергии ослабевают. Растет сексуальная энергия и значение денег в семье. Все, религии нет. Секс и деньги – это демоническое цвета. Если семья живет этим законом, это уже не духовные отношения. И они очень быстро исчерпываются. Потому что за деньги можно купить секс, можно купить любовь. И продать можно. Вот в этой сфере можно жить. И как бы создать иллюзию любви и успеха. Но душа никогда не удовлетворена этим. Она будет всегда страдать. В форме раздражения, гнева. В Дике говорится, что человек, который не контролирует вожделение, он испытывает постоянное раздражение и гнев. Он переходит в гнев, потому что никогда не удовлетворяется. Эксперимент с обезьяной показал это. Сейчас в какой бич общества мирового? Психические проблемы. А откуда? Это говорят, вожделение.
Взяли шимпанзе, запустили в комнату для эксперимента. Комната пустая, там ничего нет. Белые потолки и стены. Дверь захлопнулась. Там просто подиум белый такой же. На подиуме лежит апельсин. Все. Весь эксперимент. Но апельсин под сильным напряжением тока. Взять его невозможно. Шимпанзе сразу же подходит к апельсину, берет его правой рукой, получает хороший удар. Но посмотрите, желание остается для апельсина. Запах для апельсина. Она знает, что такое апельсин. Это ее пища. Она берет другой рукой, получает удар. Она кричит, разворачивается с другой стороны, бросает двумя руками. Удар. Она продолжает и продолжает. Два часа длится эксперимент в течение трех дней. Через три дня диагноз шизофрения. Хочу и не получаю. Хочу и не получаю. Но очень ничего не получаю. И все. Моя психика разрушается. Мозг разрушается. И вот секс. Хочу быть счастливым. Но так не получается. Секс-то есть, счастья нет. И деньги есть, а счастья нет. Хочу, и не получаю, и хочу, и не получаю, и работаю, и не получаю. И что же? Раздражение. Накапливается раздражение, взрываются отношения, семья, в семье, на работе, на улице, где угодно. В уме. Неудовлетворенность. Такой первый шаг. Удовлетворение. Как контролируете чувства? Секс в браке должен быть не чаще раз в месяц. Согласно Веду. Я понимаю, что для многих это невозможно. Но нужно хотя бы знать об этом. Что очень важно регулировать эту энергию сексуальную. Посмотрите, мужчина, у него три роли. Но какие великие роли? Чтобы стать великим человеком, мужчина знает три вещи. Как видите, есть правила подписания, что делать. Если мы последуем, результат будет хороший. Трудно, да, но надо. Первый момент. Мужчина должен знать цель жизни, иначе у него нет разума, считается. Зачем разум, если нет цель жизни? Зачем тогда ум, если мы не занимаем какую-то деятельность? Так, мужчина должен знать цель жизни, быть целеустремленным человеком, не сворачивая с пути. Второе. Он должен быть бесстрашным. Бесстрашие. Это его долг будет бесстрашным. Не бояться препятствий. И третий момент – это щедрость. Это мужское качество, не женские качества. Женщина, она чаще сбивается с толку, она немножко побаивается, она немножко держит при себе что-то. Это ее женская природа, это ее свойство. Это не позор для женщины, это просто ее природа. Для мужчины это плохой признак, он теряет эти качества. И вот давайте разберемся теперь с позиции устройства мужчины. Откуда к нему такие требования? Что это за различие между мужчиной и женщиной? Дело в том, что у мужчины есть один слой энергии, которого нет у женщины. Вы догадываетесь, что такое? Это слой семени. Семя, да, он дает семя, начинает ребенка в лоне женщины, у него есть эта энергия. Женщина получает эту энергию, она получает и вынашивает. Она мать, он отец. То есть ребенка дает отец. Женщина вынашивает, ну хорошо. У женщины нет этой энергии, поэтому она вот такая, как мы видим. И мужчина, эта сексуальная энергия, семя вырабатывается из крови. В некоторых религиях кровь считается душой человека, потому что она очень энергетический центр. Самая энергетическая субстанция – это кровь. Так вот, чтобы выработать каплю семени мужского, необходимо затратить стакан крови. Где-то я слышал это из Аюрведы, я не знаю, я не читал, но я слышал из Аюрведы что-то подобное, что это очень мощная энергия. Семя. Капля семени, стакан крови стоит. Значит, если вы расходуете сексуальную энергию чрезмерно, как вы пьете собственную кровь, растрачиваете энергию. Вот когда вы теряете, когда растрачиваете сексуальную энергию по напрасну, могущество в цели, насколько высоко цель можем поставить, зависит от того, насколько мы регулируем свою сексуальную энергию. Это для мужчин важно информация. Если наша цель – деньги, означает, что с сексом проблемы большие. Это связано. Нужно ставить цель самую высокую, которую вообще возможно ставить в жизни.
На 200% пущенный стел должен стоять, не на 100, на 200% должен ставить цель, когда достигнет 100% героизма. То есть у него, он делает уже невозможные вещи, а хочется на носорога должен бежать всем. Не бурундуков ловить, не тараканов хлопать, на носорога идти туда, это герой. Вот, это семя дает ему эту энергию, целеустремленность. Также бесстрашие, дети они вот такие, целеустремленные и бесстрашные, потому что еще не расходуется сексуальная энергия, да? Именно так выражается. И щедрость, когда он находит, он щедрый становится. Бесстрашный, щедрый, целеустремленный. Это мужчина. Вот мечта для любой женщины. А это исполнение желаний любого мужчины. Что-то нужно еще? Нужно ли менять партнера? Не нужно. Нужно найти партнера. Менять не нужно. Никогда не может быть разводов вот в этих отношениях. Это говорит, одно тело, как одно целое сливается. И на тонком уровне, даже на физическом уровне. Один чувствует что-то, другой чувствует то же самое. И зачатие происходит, когда у мужчины появляется образ будущего потомка. Не просто сексуальное желание, а образ будущего потомка. И тогда этот образ он передает женщине. А после этого уже происходит зачатие физическое. Вот тогда рождаются хорошие дети. Это наука, утраченная наука. Она связана также с тем, что мы должны занимать, учиться тонкое тело, ум и разум человека, и его душу. Поскольку мы живем в материальном мире, в материалистическом мире, эти науки утрачены, осталось только в форме религии что-то, смутно, нераскрытое, неясное. Как бы в сравнении с наукой, ненаучное, ну просто вера какая-то, конечно, хорошая вера, и все религиозное, но неясная вещь для нас, для современных людей, требуется раскрыть эти темы. Почему я не могу жить как мужчина, женщина говорит, эмансипированная? А почему нет? А нет знаний такого. Потому что нужно ценить ту судьбу, которую мы получаем, оценить ее и полюбить ее. И этот человек, любящий себя, не позволит себе ничего дурного делать, или даже есть, или пить, или говорить. Ценящий себя, человек себя ограничит от дурного прежде всего, а не то, что любит себя и позволяет себе делать все, что угодно. Вы любите ребенка, вы же не позволяете делать все, что угодно. Это же настоящая любовь. Если ребенок говорит, мама, дай мне, пожалуйста, канистру бензина, спички, пойду погрязу сырами даже. Я же тебя люблю, конечно, у тебя две канистры бензина, у тебя еще бочку пороха, у тебя спички и торговые играли. Вы же не позволите такое. Любовь разумна на самом деле. Настоящая любовь пробуждает прежде всего разум человека. Если кто-то чувствует, это возбуждение. А если к разуму, это настоящая любовь. Поэтому вы же различаете женщину, если мужчина подходит и говорит, пойдем, полюбим друг друга на полчаса. А друг говорит, давай поженимся. Хороших детей воспитаем, вот сделаем то-то, то-то для Бога, для общества, достигнем целей возвышенных. Он говорит, вот это настоящее что-то. Не так ли? Это любовь к разуму включает тоже. Не только чувство его. И вот сейчас мы в таком мире живем, где мы забыли, как применить разум. Есть такие у нас энергии внутри, которые мы никогда не пользовались в жизни вообще. Такие как смирение, скромность. Сострадание, мы все меньше и меньше пользуемся своими энергиями, что жизнь такая. Где их применить? Кому? Только голубям на улице или собачке больной на улице. Среди людей как? Сложно сейчас это делать. Очень сложные отношения, вот как мы попадаем в такую ловушку. Поэтому первый шаг как бы, к улучшению жизни, как бы нашей судьбы, это создание семьи, а затем мы сможем познать, что такое большая семья Бога, чьи-то Гопра. Маленькая семья, большая семья. Они связаны вообще. В древних книгах написано, что семейный человек, прежде чем пообедать, должен выйти на улицу. Приготовил обед, выходит на улицу, в центральную улицу, Тель-Авива. И громко говорит, кто голоден, заходи в улицу. Ну, сейчас так не принято. А в Азии еще принято, в каких-то местах принято, в таких местах, вот в Азии часто нахожусь. Они могут так говорить, дорогой, заходи, гостем будешь. Вот просто так, первый раз тебя вижу, гостем будешь, дорогим гостем будешь. И вы имеете друга. Когда так приглашаете в дом, то есть дом должен быть открыт. Если когда они приглашаются гости, которых вы просто кормите на заработанные свои деньги, дом превращается в змеиную нору, говорится, где культивируется зависть, а не любовь. Скажите, что это такое за любовь вообще? Я люблю этого человека. Ради этого наношу вред другому человеку.
Что это за любовь?
Я люблю свою семью. Ради этого обманываю другие семьи.
Что такое любовь? Если я люблю свою страну, и ради этого я уничтожу другие страны, что ж такое за любовь?
Это же любовь.
Это относительно любовь.
Итак, время как бы приходит к тому, чтобы создавалась какая-то единая культура. Как бы национальность разная, религии разные, возраст разный, все разное, но культура одна должна быть. Культура – это стандартная чистота, это наука. Независимо от вероисповедания, и возраста, и убеждений, нам нужна всем чистая вода. Нам нужен чистый воздух. Нам нужен чистый ум, чистые слова и чистые отношения, чистая любовь. Чистота критерий будет, культуры. И выше стандарты чистоты, вот то, что мы сейчас говорим, это выше, золотые стандарты чистоты. Как их применять, решаем уже сами. Что мы из этого сможем применить? Вегетарианство, первый шаг для кого-то может быть, для кого-то это невозможно. Хотя бросить курить, начать с этого. Но это бессмысленно, без возвышения ума. Параллельно нужно читать книги, заниматься медитацией. Возвысить свою мысль, это очень важно. К абсолютной истине. А что это? К любовь, безусловно, ко всему живому. К миру, к Богу. Любовь к Богу – это высшее совершенство, как Иисус говорит. Возлюби Бога всем сердцем и душой, а ближнего, как себя самого. И все заповеди включаются уже туда. Ничего писать не нужно, не нужна бюрократия. Это есть санатана дхарма, высшая природа души. И Богу из любви и преданности. Любовь – это наша природа, она греет в сердце, говорит, и пробуждается она деятельностью, а карма – это бескорыстным служением и преданным служением. И вот первый шаг, первый опыт – это образование получить, а потом создать семью на этой основе, на основе бескорыстных отношений, как мать служит сыну, бескорыстно. На этом одержится сейчас весь мир на материнской энергии. На сострадание что-то еще умеет прощать, так? Говорит. Пандавы из Махабхараты эпизод. Были несправедливо изгнаны из царства, у них отобрали царство хитростью через азартную игру. Так поступили с нами. Это были правильные цари. И изгнали на 12 лет изгнания в лес. Они могучие воины, монархи по природе. Они махарадхи, они могут сражаться с тысячами людей. И они говорят старшему брату, которого следовало вот этой вот дхарме безупречной. Это все из-за тебя, другой брат. Из-за твоей праведности на сабанду. Вот как? Ты праведник? Но ты живешь с мошенниками. Зачем же быть праведником? Давай мы сейчас возьмем оружие, восстановим про справедливость и все. Зачем ты согласился на эти условия, а теперь в результате мы потеряли царствие, должны 12 лет скитаться по лесам. Со своей женой, что может. И она царица. Это за твоей праведности не хотелось. У нас же есть оружие, мы воины. Почему? Можем взять оружие, сейчас быстро вступит справедливость. И все его осуждали. Братья. И Кришна молчал и слушал. Он считается как бы гением праведности. Но в жизни равный солдат вообще. Этим пользовались мошенники, вот результат. Все замолчали, все сказали, что нужно, сели. Молчали. Эти четыре заговорили. Представьте себе на такой мир, в котором отвечают на пощечину. На каждое плохое слово, точное слово, на удар, удары. Давно в этом мире уже не существовало. Они существуют только потому, что еще есть прощение, тут еще есть прощение. Карма нас просто бы всех разрушила. Если бы не было матери, отца, семьи, Бога, вот этого прощающего принципа, вышло амнистии, как помилование. Ведь, говорится, если я признаю свои греха, говорится, перед собой, в сердце, повинную голову меч не течет. Это покаяние существует. Но для тех людей, кто уже занят преданность уже не Богу, покаяние уже присутствует там, каяться уже не нужно, уже допущены, как свободные люди. Свобода означает свобода от плодов сведения, если вы связаны с свободным человеком, не зря богат или не богат, вы свободный человек. Сколько у вас недвижимости, новый ремонт, вы свободный человек. Вы не зависите от этого, вы свою душу не продаете. Вы просто это все используете в служении Богу. Все ваши богатства, всю вашу недвижимость, вашу семью, ваш ум, ваш разум, ваше здоровье, а куда его еще? Если мы это спрячем в материальный образ, говорит, тля материальный, съест, Христос сказал. Если дадите Богу, все сохранится. Мы ничего не теряем на этом пути. Что живем во временном мире, и лучше это добровольно отдать в служении, чем потерять со скорбью. Потому что карма означает, все теряется. Все, что приобретается, все забирается. Ни с чем сюда пришел, и ни с чем отсюда ухожу.
Это нужно знать.
Это образование. Чтобы не было неожиданности, чтобы они не впадали в скорбь, в какие состояния тяжелые, скорбные, страдальческие, разрушающие нашу жизнь. Эти законы жизни нужно знать. Но в служении Богу открывается еще один закон. Закон везения, поддержки свыше. Один человек имеет телевидение в Москве. Ну, там какой-то канал у него, Абилиградский. Он снимал то, что на передачу для ТВ Абилитрианский. Я сказал, у меня есть вопрос, на который я не могу ответить спрашивающим людям с телевидения. Мы сказали, что вегетарианцы, они быстро меняют характер, у них качество меняется быстро. Они становятся более добрыми, открытыми, творческими, отзывчивыми и так далее, мягкими. И вот мы задали вопрос. Скажите, а вот вегетарианцы, которые становятся такими добрыми, они могут за себя постоять в этом чине? И будет сила вообще постоять за себя? Потому что это слабость, да? Просто доброта такая, мягкость. Говорит, я не знаю, что сказать, потому что на самом деле вегетарианцы меняют свой характер. Агрессия уходит. Сила вегетарианства не в агрессии, а в творчестве. А сила мясоеда именно в ссорах, в конфликтах. Как хищники, они сильны, когда нападают. А в другое время они ленивы. Сила не проявляется, вы не можете найти не пахать землю. Вы вегетарианец, наоборот, в агрессии он слаб. В творчестве, в работе он силен. Силы другого качества, другого направления. И вот такой вопрос. Как же тогда, если вы живете в мире мясоеда, быть вегетарианцем? Не спят ли у вас хищники, если вы станете таким вот травоядным? И я подумал, действительно, действительно вопрос интересный. Я подумал, ну я уже 30 лет вегетарианец, как же я уже вообще? Что думать об этом? У меня есть много знакомых, жена тоже вместе с моей дочь выросла, 37 лет, полностью не мясо, и вы никогда не имели. Не было такого. Ни кусочек. Ни интоксикации, ничего. Чего у нее этой проблемы нет, что не соприкасалась? Вкуса этого нет. Ей легко. Легко понимать какие-то очень высокие вещи. Я это видел, родители моей дочери. Я подумал, как же мы выживаем, скажем, из общества вегетарианцев и прочее, где пища освещается, где тебя культируются вот эти духовные качества, а мир-то другой. Я пришел в новый пример с коровой. Ведь на самом деле корова ее съест любой хищник. Волк, лекарь, тигр, медведь, запросто. Легко убить корову и съесть ее. Да как же она выжила в наших дней? Как думаете? Как же она выживает до сих пор? Под защитой человека на улице. Кто-то защищает эту энергию, кто-то ценит, кто-то понимает значение коровы. Ее молока, ее присутствие, ее навоза, ее мочи, она все очень ценные вещи дает. И кто-то понимает эти ценные вещи, защищает их, видите? Так вот, если вы становитесь вегетарианцем, соблюдаете принципы чистоты и служите Богу, кто-то оценит это, и вы просто будете под защитой, ждете везения. Обретайте покровителя в жизни, ангела-хранителя в жизни. Как дети, у них есть ангел-хранитель, потому что они, естественно, живут чистой жизнью. Пока они живут чистой жизнью, ангел-хранитель, только проявляется у них вожделение, все, иди работай. Теперь сам отвечай за свою жизнь, сам устраивай свою жизнь, потому что у тебя вожделение. И если мы вернемся к чистоте, да, снова появляется ангел, у каждого человека должен быть покровитель сверху, высшие силы. Мы должны это осознать, это сознание Бога в своей жизни. Это реально. У Христа за пазухой можно жить. Но для этого нужно жить в соответствии с этими принципами чистоты. Главный принцип абсолютной истины – это уметь любить, конечно. Это выше кармы. Свобода выбора и любовь – это выше кармы. Это не карма. Это наша вечная природа. Если мы достигнем этого осознания, мы уже не подчиняемся законам кармы. Значит, больше нет рождения смерти.
душевича. Тут можно так сказать, что я личность, я не могу исчезнуть, но буду верить. Я существовал в прошлом, я существую сейчас, буду существовать в будущем. Для меня нет этих измерений, это событийность. Я же всегда в настоящем моменте живу. Я постоянно нахожусь в этом измерении, в вечности. И мир течет, как река передо мной, эти события жизни. Но я наблюдатель, не меняет его. Тело меняет. Я чувствую, как меняется тело, но я, что есть прежним, с теми же желаниями, вечностью, знанием, блаженства. Молодой ли я старый? Ничего, моя природа не меняется. Я дух, чистый дух. Это наука. Если мы освободимся от кармы, каждый будет. Это не вопрос веры. Это научный факт. Душа бессмертна. Это можно увидеть. Потому как тело меняется каждую секунду, а личность нет. Личность то же самое остается. Пережившая все эти фазы жизни, личность то же самое остается. Она неизменна. А тело постоянно, как поток, как душ, как река, течет, меняется каждую секунду. Триллионы операций сейчас в секунду происходят в наших клетках, пока мы здесь сидим и слушаем. Триллионы операций, да, в этих нейронах то же самое. Триллионы, 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 каждую секунду. Столько поток, поток идет в космосе, планеты, тут Солнце, зодиаки, если возможно. Не знаю, там факторы, Джокси, астрология, вот, да. Влияние звезд, влияние общества. Столько. Такой механизм, а здесь зачем? Чтобы я просто ходил на работу, зарабатывал деньги, что ли? Как-то странно. Что, поэтому все сходится? Да нет, это мой ум стал. Это просто мой ум стал. Я смотрю туда, и не могу поднять голову вверх. Я понимаю, что я боюсь, в таком мире живу, что если я сейчас отвернусь, и посмотрю на руку, это уже не будет. Вот к чему я прикол. Конфликты, проблемы, разногласия, вот что забирает мой мир. А ведь цель близка для человека. Атхата Брахман Джагесу. Ты человек, ты можешь познать дух легко, твоей природы. Но в конфликтах это невозможно. Откуда конфликт? Мясо. Откуда спиртное? От мяса. Откуда секс? От спиртного и мяса. Язык, желудок, гениталии на одной линии. Человек ест мясо, он же не может его переварить, он травоядный практически. Его состав желудочной кислоты длина кишечника, справиться с мясом сложно, потребность возникает в спиртном. Активизировать пищеварение нужно, залить жидкого огня туда, и процесс как бы пошел, справляюсь. Но когда желудок становится гиперактивным, давит на гениталии, без нужды, без всякой. Вы поели, выпили и думаете, куда пойти? С чего это ради куда пойти? У вас жена есть, есть муж, есть семья, куда нужно идти? Куда нужно идти? Нет, куда-то надо пойти. Что-то еще посмотреть хочется. Если, говорите, животное отпустить, куда оно пойдет? Понятно, куда пойдет. Вы знаете, прекрасно. Если ум что-то отпустить, они пойдут туда же. Никуда в другое место не пойдут. И наша задача вот эти вот как бы стимуляторы искусственные отрегулировать, чтобы не возбуждать сверхмеры и центры. И тогда ум можно поднять. Выше, по чакрам, высоким, к высшим идеалам. И это семейные традиции, это не общественный какой-то уклад. Поймите, для нас сейчас это никто не организует в обществе, ни в одном государстве. Это именно семейная обязанность, карма. Карма семьи. Жить в чистоте. Самое чистое, брак освящен. Рождение ребенка освящается. Жизнь человека священна. Во всех отношениях мы должны осветить свою жизнь. Это семейный принцип. С них начинается развитие новой цивилизации. Не с руководства политиков или экономистов. Они же организуют внешние стороны бытия, необходимые. Но возвышение цивилизации – это исключительно семейные традиции, которые нельзя утрачивать. Поэтому мы обсуждаем эти темы, мы связываем это с семьей. А карма – это именно вот чистота, улучшение качества, духовная деятельность, которая не дает никакого материального результата, дает освобождение от кармы, а карма. И лучший способ контролировать ум, освободить его от беспокойства, это мантра, звуковая вибрация. Это отдельная тема, может быть, отдельная тема. Вот тут еще будет лекции интересные предстоят здесь. Скоро приезжает Олег Сунцов, тут у меня есть. А, как стать сильнее обстоятельств, это тоже будет разбирать, коррекция негативной кармы. Вот вы еще услышите больше подробностей на эту тему. Я вам чисто так рассказал о законах кармы, о законах бытия каких-то. Немножко философски мы к этой теме подошли. Немножко психологию затронули в отношении мужчин и женщин. Еще много важных тем остается. Это медитация на звук. Как ум очистить от привычных концепций, от ложных вещей, как распознавать их. Это уже вопросы медитации. Я занимаюсь медитацией 30 минут так же. Сколько вегетарианец, столько же я занимаюсь медитацией параллельно, потому что вы не сможете бросить дурные привычки без медитации. Ум будет возвращаться снова к этим вкусам. Сигареты или там невиноли, это человек не сможет поставить полностью, если не возвысит ум, мысль. Поэтому нужно это делать параллельно. Если вы бросаете есть мясо, обязательно займитесь умом. Это же вопрос у нас. И здесь есть вопрос, с чего начать духовный путь. Вот духовный путь начинается с контроля ума. Вибрация, духовная вибрация, это может быть молитва, потому что я говорю сейчас про страны, потому что вы можете быть разных религиозных традиций. Я должен быть корректным здесь. Если я скажу, что только этим путем я буду неправильно поступать, потому что у меня есть путь, который я выбрал, но у вас может свой путь, который выбирает. Своя традиция. Но принцип неизменный. Потому что в любой традиции духовной главное – это медитация на имена Бога. Да светится имя свое, говорит. Имя означает – это какое-то качество божественное. На какое качество медитируете, какое качество приобретаете. Например, вы с вами 99 имен Аллаха, вы медитируете на них и развиваете эти же качества. Но если соблюдаете принципы, регулируете принципы, языка живых гениталий, если нет, результат не придет хороший. Это значит, как огонь разжигать и поливать водой потом. Какой толк? Но здесь именно нужно следовать правилам чистоты и заниматься медитацией вместе. Тогда вы увидите, что с каждым днем на своих глазах вы будете видеть перемены в своей жизни. Каждый день, каждый божий день. Не так, что мы грешим и каемся, грешим и каемся, грешим и каемся. Бесполезно это все. Огонь, вода, один дым идет. То есть религия не помогает мне в этом случае. Отказываемся. Но раз он наследует свои религии, лица свет виноград, но он высоко, она не может достать, пасть на крыло. И поскольку он не может достать, никогда что толку от него, он кислый все равно. Только особенно набьешь и убегаешь. Так и не получится. Так же эти вещи все-таки недоступны для нас, потому что мы грешим и каемся, и выше этого пойти не можем. Однажды подошел очень богатый человек и сказал: учитель, все, о чем ты говоришь, проповеди свои, я делаю с детства. Потому что я вырос в очень хорошей семье, богатый, благочестивый, религиозный. Я всегда буду соблюдать. Что мне скажешь? Хотите знать, что происходит с ним, о чем он говорит? Более высокий вещь. А теперь, если ты все это делаешь, прими себе. Сними сандалии свои. Оставь себе одну одежду. И иди за мной. У тебя будет предназначение. Вот для чего это? Из более высокой реальности. Но человек сказал, ничего не сказал, просто раскрылся плохой. Иногда я все сказал эту фразу. Легче перед другой сказать угодно, что очень богатым царством Божьим, привязывал богатство. Он стал разные богатства, оставил национальность одной вещи и за мной. Человек мог преодолеть вот эту привязанность материального, хотя бы очень много частиц религиозных. То есть, если мы соблюдаем какие-то правила, разрушаем ум, вот что важно. Если ум не возвысит, мы остаемся привязанными к этому положению чистоты и святости. Некое такое фарисейство. Ум возвращаться должен вверх. Означает быть не привязанным к тому, что мы имеем. Без чувства собственности. Будьте богатыми, но не отрицайте богатство. Будьте красивыми, но не отрицайте с красотой. Вы возгордитесь, не навредите себе и другим. Вот это искусство называется медитация, внушение ума, практическое. Человек как лотос это чистый, даже находясь в воде не смачивается. Это йога. Это то, о чем говорят все писания мира. Поэтому центральная практика разрушения ума – это медитация для имена Бога. Веда так говорит, что для Веда Кали – это лучший способ. Другого пути не бывает для Кали. Харьер нама, харьер нама. Харьер нама, векевалам, калава, настрива, настрива. Вы говорите, аня, та,
Чи є другого пути, не другого пути, не другого пути. Є цьому пути, але віркаля не середина. Кроме воспівання імен Бога. Но не в суї. В суї запрещається та стратегія. Не повторяй суї і произноси в суї. Зачем ти произноси вообще, що це запрещено? Суї запрещено. Есть оскорбление, которое можно совершить, об этом не будем говорить. Но это тоже наука. Внутренняя, духовная наука, которую можно наблюдать, когда вы вступаете в контакт с именем Бога, вы начинаете наблюдать вот этот процесс в вашем сердце, что начинает происходить. Становитесь ученым человеком. Вы понимаете, как бы природу духа, все открывается. Потому что этот звук пробуждает душу. Спящего легко пробудить по звуку, говорится. Ведь вначале было слово. И слово было Бога. И слово было Бога. Звук. Но звук духовный должен быть. Божественный. Это имя Бога. Но не вечно от Бога, говорится. Материальный мир, если вы кого-то призываете, это есть разница. А в духовном смысле абсолютно нет разницы. Если вы называете имя Бога, в звуке присутствует уже Бог. Уже присутствует. Поэтому вы воспеваете имя Бога с барабанами, цитамами, цимбалами и так далее. Тоже призыв такой, говорится. Древний смысл. Это практика древняя. Это медитация. И я занимаюсь именно этой медитацией на звук. Мантра медитация, мана. Мана это ум, трайка и очищение. Если хотите освободиться от всех этих накопленных обид, самскар, отпечатков, у вас способ медитации. Медитация лучше всего на звук. Кто-то ом повторяет, кто-то повторит присутствие молитву, кто-то еще что-то. Все это хорошо. Это уже ваш вкус, как вы будете выглядеть, вы ближе вашему сердцу, это вопрос внутренний. Но совет главный для всех в том, что это имя Бога, личности. Не медитируйте на безличный аспект Бога, это очень трудно. Это не запрещено, но очень трудно. Безличный это омкара, и вы просто медитируете на безличный брахман. Там нет разнообразия, ни личности, никого. И вы себя ощущаете единственной личностью, как бы Бога. Это очень сложный путь и чреват опасностями. Медитируйте на Бога как на живое существо, близкое, родственное. И найдите соответствующий эквивалент этому, имя. Кто, который вас привлекает, кто-то говорит, что он творец, кто-то судья. Хотите с судьей общаться, общайтесь с судьей, с творцом, с творцом. А кто-то говорит, возлюбленный, такое тоже есть имя. Прекрасный, но это же выбор личный, как он отличается. Кто говорит справедливый, кто говорит знающий, мудрый. Ой, так много имен, миллионы, тысячи может быть. Если у него имени нет на самом деле, что у него миллионы имен, миллионы качеств. Но если вы соедините все эти имена, люди говорят, то получите одно имя все равно. Это все привлекающие. Все прекрасны. Ну, смотрите, это Кришна, Акашик, это два слова. Все привлекают. Все привлекающие личность к Богу. Задающие всем расширениями. Христос и Кришна – это одна и та же. Звук, корень, один и тот же. Христос, Кришна. То же самое. Бхагавад-гита Пурана описывается явление Иисуса Христа, а вы его приходите. Предсказание Веда. Придет как сын девственницы, описывается там. Пища будет его молоко и мед. Миссия возьмет карму мира на себя. Имя Криштош. Тот удовлетворит Верховного Кришна. Такие сведения непосредственно живет в физической культуре. Эта лекция также основана на этих законах физической философии. Это вкратце несколько поверхностных в чем-то, без диагностики правды, без личных консультаций, так сказать. Но вы и сами разберетесь в своей личной жизни, если начнете духовную практику. Главное – это отказ от неясных практикаций, и медитация. О сексе мы тоже поговорили, мы тоже регулировать. Незаконный секс тоже запрещен. Верно. Брак он тоже регулируется. Рождаются хорошие дети. И в конце концов, если мы последуем правилам, результат придет, мы будем счастливы. Немножко нужно потрудиться на жизнь. Что же мы сейчас можем начать делать? Каждый человек может начать делать. А потом дети что-то начнут делать наши. И начнется движение, начнется возрождение общества. Уже начинается. Это факт. Итак, попробуем.
где сомнение в самоубийстве – это тяжкий грех любой традиции. Вопрос. Возможно ли исключение или компромиссия? Например, в Израиле встречается мужеством герой крепости Масада. И выдержав осаду 3 года, чтобы не сдаться на врагу, убили своих женщин и детей с них себя. Или солдат, защищая Родину, оставляет последний патрон себе. Оправдывает ли физические знания это? Я скажу, что две смерти считаются славными. Остальные нет. Это смерть в юридическом трансе, когда вы хотите уйти. Принять юридический транс. Вы медитируете на Бога и уходите, оставляете тело. Есть такая наука. Этому обучались йоги и воины. Обычные люди не знали этого искусства. Это первое. В юридическом трансе. Второе, когда вы свою жизнь ведете как герой в бою. Это тоже самоубийство, что сознательно идет за ним. И это две славные смерти. Остальные нет. Здесь ситуация описана такая, знаете. Там приходит сюда. Там нет героизма. Вынуждены. Нет героизма, чтобы убить женщину и детей. Просто чтобы врагу не досталось, просто карма, судьба заставила. И последствия не будут возвышены, конечно. Но понятно, что смягчающие обстоятельства могут быть. Существует ли предначертанность в судьбе, которую невозможно изменить? Там тоже есть такое. Например, мы через какое-то время небольшое уже покинем этот зал, это предначертанность судьбой. Вот здесь эти две люди. Каждый должен будет это сделать. Мы это сделали сами, по собственной воле. Сочетается высшая воля и свобода выбора одновременно. Поэтому для человека трудно понять. Ведь я же сам будет это делать. Почему ты сюда? Вот, я сам действую в рамках судьбы. Судьба как коридор. Коридор разный может быть, величины у каждого. Судьба разная. Есть коридор, где большое пространство у вас на этом пути есть. Сюда свернуть, здесь погулять, то есть есть какая-то свобода большая в своей жизни, в судьбе. А есть коридор уже, судьба, где меньше такого выбора. А есть совсем узкий коридор, что невозможно ни влево, ни вправо. Такая карма тоже существует. Как перемажность буквально. Вот вы на работу, домой, в магазин, готовка, на работу, домой, в магазин, готовка, магазин, на работу, домой, спать, секс, работать. Никуда не деться, понимаете, все. Еще и по опыту. Вот это тоже узкий коридор кармы. А есть более широкий коридор кармы, когда человек, ну, там, богат, или что-то еще, или больше знаний у него, или больше славы, там, или что-то еще, исключительно отличается более широкий коридор. А так, судьба предопределена. Есть вещи, которые мы уже не можем изменить, называется прарабдха карма. А прарабдха и прарабдха, это что такое? Это карма проявленная и не проявленная карма. Вот то, что не проявилось, еще можно изменить. То, что проявилось, уже вы не можете изменить. Но рождение, все. Вот мужчина, вот такая семья, вот это все. Вы же можете изменить. Проявилась такая. И вот раз болезнь проявилась такая мизичная, все, вы должны с ней жить. Она проявилась. Но пока не проявилась, можно что-то сделать. Например, пища. Карма как пища. Вот берете, скажем, съедаете плохую пищу, ядовитую пищу. И пока яд не вошел в кровь, можно спасти человека. Почему нет? Можно приехать к доктору, понять причину, сделать промывание. Все, вы спасли. Но если пища вошла в кровь, уже все правильно, вы не можете, все поздно. Все, активно для человека. Вот здесь прорабдха карма, но совершенно какой-то поступок. Реакция сразу не придет, не так вот. Сразу мгновенно может прийти. Время, как семя бросили, но прорасти это семя, дать всходы, в конце концов, цветы пойдут, какой-то характер может появиться, в конце концов, плод, уже получаете плод, должен съесть. Хотите, не хотите, плод съедается. Но пока в этом процессе можете мешаться раньше. Предупредительные вещи делать. То есть вся магическая культура на предупредительное знание. Проактивное. Не реактивное, а проактивное. То есть не делай этого. То есть я этого не делал. Но вот и в будущем не делал. воспитывать себя так, чтобы вообще с этим не касаться. То есть предупреждать, что когда ты это уже сделаешь, ты себе бросишь. Это уже труднее справиться, нужно промывание там делать, какие-то еще процессы, там усложняется наша жизнь. Вообще не касается этих вещей. Береги честь нового. Это именно предупредительные вещи. Все знания к этому относятся моменту. А уже когда человек болен, говорит, тогда ему нужно лечить уже другое знание. Реактивное. Это уже проблема там, проблема тут, и мы реагируем, и скорую помощь вызываем. Что делать в моей жизни? Там все рушится, тут рушится, как быть. Но вот до этого не нужно доводить себя. Поэтому нужно получать образование, знания. Чтобы не прийти к такому результату. Не нужно всю свою жизнь привести в больницу или в психическую лечебницу или... Зачем? Сказать, что можно научиться на чем-то играть, не имея инструмента, он придет позже. А как быть, скажем, велосипедом? Вам подарит велосипед. Я думаю, насколько я вижу будущее. Ну да, я понимаю вас. Все равно какой-то вредант нужен был. Не мой вредант, но кто-то дал мне вредант. Ну это судьба. Судьба такая, что вы соприкоснетесь, у вас будет такая возможность. Не беспокойтесь об этом. Думайте о квалификации. Все остальное придет. Один человек просто смотрел. Пришел на спортивные тренировки, не будучи спортсменом. Просто пришел, сидел и смотрел каждый день, как занимаются спортсмены. Да, тренер ему подошел и сказал, что хочешь так делать? Говорит, да, очень хочу, не поделал. Так тоже будет. И желание такое. Кто-то замечает, общается, реагирует, получается. Главное, чтобы было желание, с этим нужно начать. Как женщине справляться со своими эмоциями? Гнев, страх, растерянность, если на мужчину нельзя опереться или его нет. Это так говорится, что каждая женщина должна быть замужем. Или, если мужа нет, должна принять покровительство Бога, высшему мужчине. Не должна оставаться без защиты. Но это вопрос нашего уже доброго выбора. Я же могу приказать принять Бога как мужа. Мы должны сами научиться принимать. Женщина любая должна быть замуж за Бога, говорится. Любая женщина. Сначала выйти на нового мужа, а потом должна быть замуж за Бога. Обязательно. Каждая женщина.
Потому что обычный человек, если не пристрелит Бога, не окажет, он должен защитить женщину. Это невозможно. Это обычный мужчина, что говорит. Он еще влюбится в кого-то. Не один раз. Мужчина — это его природа. Имеет отношение не с одной женщиной. Если это не представитель Бога, говорит. Если он чист, вот тогда может опереться на него. Если, как мы говорили, что вы имеете эти качества, эти роли, вот вы сосредоточены, в йоге находитесь, тогда все, у вас решен вопрос. Но обычный мужчина, он предатель. Он несколько женщин любит одного ребенка. Ему нравится любая красивая женщина, но это обычный мужчина, что вы этому хотите? Поэтому замуж за Бога нужно выйти тоже. Это как духовное посвящение нужно быть. У женщины и мужчины. Но в идеале, конечно, мужчина должен удалиться только одной женой. Ну почему я у мужчины так, а женщине так? Потому что у мужчины, поскольку единица этих возможностей, он глуп. В плане любви он глуп. Он влюбится, а потом только поймет, что с ним случилось. Женщина сразу это увидит, по каким-то небольшим признакам, 9 раз быстрее реагирует. Мужчина 9 раз позже. Диплодок, знаете такой случай? У него вот хвост там, за полтора метра, а голова тут. Если хвост укусить, вот эта реакция пойдет, этот сигнал, через 10 или 8 минут достигает мозга, и он потом обернется еще через... Там уже никого нет, понимаете? Это мужчина. Поэтому в вопросах любви мужчина не эксперт. Именно поэтому рядом жена, которая говорит, вот тут ты можешь общаться, тут не можешь общаться. Я не хочу, туда не ходи, туда.
предлагает смотреть. И он должен слушать ее. Потому что это жена, и она защищает его. Потому что он глупец в его роде. Тут он принимает авторитет жены. Она хозяйка крепости, говорится. Она хозяйка в доме, крепости, семьи, она защищает. Потому что она чувствительна, она может видеть эти вещи. Его репутацию защищает, она понимает будущее, понимает процессы тоньше, материальные. Мужчина устремлен вверх. И нет мира всего немножко должен быть. В экстазе быть немножко. Не пьяный, но в экстазе. Пьяный — это подмена, это искусственно. Мужчина должен быть в таком блаженстве духовном находиться, и нет мира сил. Потому что рядом жена, она здесь все устраивает прекрасно. А он не смотрит на женщину, он связан с Богом. И такой мужчина при себе Бога, а о вас позаботится на 100%. Но если такого нет мужчины, замуж за Бога нужно быть. Сердце. Это прекрасный образ. Не трудно для женщин, поймите. Создайте прекрасный образ Бога. Для чего создать? Нужно существует, уже описан. Все привлекающий образ. Медитируйте на него в сердце. Как веды относятся к опытам над животными? Апробация лекарственных препаратов. Насилие — это форма насилия различная. Если мужчина обладает только качеством щедрости, как помочь ему развить два других качества? Неплохо. Уже с чего-то можно начать. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Так, говорящий. Если вы щедрый, будьте щедры в верном направлении. Потому что туда, куда вы вкладываете свои силы и энергию, вот там сердце ваше будет, там ваша цель будет. Вот верное направление на эти щедрости, и все будет хорошо. Не будьте понапрасну щедрыми. Если вы даете свою щедрость, даете просто людям, которые не имеют знаний, они ваши деньги, деньги Иисуса просто пропьют. Понапрасну все это делайте, говорит. Найдите направление где-нибудь напрасно ваши усилия. И все. И в этом будет ваша цель и смысл. В обществе сейчас самое важное – это распространение духовных знаний. Нужно всем людям помогать в этом направлении. Жизнь женщины после 50 лет. Что говорится об этом в ведах? Хорошая жизнь. Никому не нужен уже. И вам уже никто не нужен. Прекрасное время. 50 лет. Вообще, это, согласно чакре Виды, в 49 лет вы уже завершили все обязанности, все, вы уже духовный учитель, вы мудрец, 49 лет. Ну, поскольку сейчас мы отстаем, мы не живем по таким законам, мы немножко отстаем, даже немножко. 50 лет мы можем еще ничего не понимать в жизни, только начинаем что-то понимать в жизни. 50 лет – самое время влюбиться в Бога. Лучшее время. Еще остается много энергии, еще есть запас каких-то лет. Осветить себя духовной практикой полностью. Быть счастливым. И как мы сказали, женщина остается под защитой своих детей. Жестко. Терроризм в Израиле, когда закончится? Не закончится. Пока есть телесная концепция, не закончится терроризм. Не ждите этого. Когда в 90-х годах я сел в одно такси, один человек меня спросил, таксист, когда будет лучше в стране? Ну, я его понимал, конечно. Ну, ад просто вокруг. Я его спросил, а какого ты улучшения ждешь? Конкретно скажи. Он говорит, ну, когда деньги дадут? Я говорю, скажи мне, а что хорошего сейчас ты в жизни видишь? И он там, знаете, разразился минут на 10. А он все там рассказал, от сердца не лежит. От отчаяния, какой кошмар творится. Я говорю, даже почему ты ждешь улучшения? Если все такое творится, то где же причина ждать? Почему вы ждете? Причина этих актов, то, что вы написали, телесная концепция жизни. Душу-то забыли. Все идут молиться, а душу не знают. А за что же мы молимся? Дай мне здоровье, дай мне денег, и пусть все мои враги сдохнут. Молится с двух сторон. И Бог озадачен, какое желание исполнять. И того нужно убить, и того нужно убить. И тому здоровье, и тому здоровье. Не стреляют друг друга, и должны быть здоровы.
Ведь есть же свобода выбора, есть Бог, не только Бог. Свобода выбора, что же мы творим? Это интересная концепция. Черные, белые, арабы, там, не знаю, Палестина, там еще что-то, евреи, не евреи. Когда же постигнет дух, тогда все закончится. Мы же это упоминали. Не ждите, не ждите. Нужно образование сейчас получается мимо распространять, что такое душа, что такое настоящий мир, что такое настоящая любовь ко всему живому. Человек совершенным признается тогда, когда равно относится ко всем живым существам. Не выделяет никакую национальность, никакую религию. Не хочет мирового господства, а хочет служить. Все служить посвящает жертве. Вот чему нужно сейчас обучать. И хотя бы если мы 2% людей таких создадим, говорит, в обществе, все, измерите. 2% достаточно. Пока практически ноль, в нулю еще. Около нуля цифра, очень мало. Но все-таки уже что-то есть. Интересная концепция. Я еврей, я русский, я американец, я то, я все. Животные думают так же. Я собака, я кошка. В чем разница? Вот и карма. А карма означает, я не могу видеть по-другому. Я вижу тело. Ненавистное тело, вижу враг. Друг, враг, друг, враг, друг, враг. Нет никого друга врага. Придумали все это. Интересная концепция. Утвердили, сюда узаконили еще. Как может быть человек врагом, если он по-другому молится Богу? Ну с чего радость, Бог один? Ну как это возможно? Интересная концепция. Я это тело. Я горжусь, я арий. Гитлер тоже сказал, с нами Бог, и что он творил. Интересная концепция. Бог означает, что теперь мы видим всех частичками Бога. Тогда мы говорим слово Бог правильно. Иначе мы обманываем этим словом миллиарды людей. Словом Бога. А как еще обмануть? Лучшее слово для обмана, смотрите. Но критерий каков? Да, ты можешь быть Бог, если ты познал душу. Если отвечаешь материю дух, тогда, пожалуйста, говори язык, кто использует. Если нет, зашить ему рот. Потому что это террористические акты, это политика, это концлагеря, это несчастье, это смерть просто. Поэтому познайте дух, говорит, познай самого себя. У Кришны, жена Лакшми, у Шивы Парвати, даже в Пурана говорит, что они не могут быть ничьими другими мужьями. Так, за какого Бога выходить? А ведь еще проблема у нас есть. Сколько проявлений Бога, какой Бог вас дал? Ну вот смотрите, вот человек перед вами. За кого будете замуж? За человека? Или за бизнесмена? Или за секс-бомбу? Ну, тоже есть разные, как бы, стороны личности. Так же у Бога, есть разные стороны. Но они все духовные. Тут не важно. Важно именно выйти замуж лично за Бога. Не за его энергии. Ну что, Бог же может дать энергии какие-то, верно же? Вот я говорю, мне нравится ваша красота, вы мне не нужны. Но красотой могу попользоваться. Бог — это красота. И я могу сказать, мне ваши деньги привлекают. Вы мне не очень интересны, но деньги ваши привлекают. Можно замуж или жениться? Так вот выбирайте, что же хотите. И вот выбирайте его как возлюбленного. Влюбитесь именно. Вы должны смотреть эти формы, читать о них, слышать о них. Воспринимать вот эти Кураны, где тоже существуют, истории, древние, древнейшие истории. Об аватарах, о различных инкарнациях Бога, о его шахтевиш-аватарах, о святых, в конце концов. То есть наполнено все это в Пуранах, в Писании. И я уверяю вас, вы влюбитесь обязательно в кого-то. Вы просто почувствуете, вот он, мой Бог. Потому что это индивидуально. Для кого-то Бог — это что-то, знаете, несусветное, сюда даже смотреть нельзя. Да вот даже думать нельзя, он непостижим. Он просто, знаете, вот просто молюсь такой силой невероятной. Благоговею перед ней. Тоже может быть, почему нет? Это уже индивидуально, как мы сказали. Тут я не могу навязать что-то. И вот за кого вы выйдете замуж, это уже против вашего вкуса, вашего сердца. Но важно, чтобы это был Бог. Это было одно из его проявлений. Что полностью Бога познать невозможно. Можно понять только свои отношения с Ним.
Он непостижим ни для кого. Он безграничен.
Поэтому в замуж, да, собирайтесь. С чего начать, чтобы направить мужчину к Богу?
Путь сердца мужчины.
Жизнь через желудок, вы же знаете, как же значит. Вот и все. Вот пойдет, и все. Готовьте пищу, освещайте ее, кормите мужа. И он заинтересуется постепенно, будет подобрее, добрее становится человек. И на самом деле, да, это работает. Освященная пища в семье – это очень важный момент. У нас эту карму устраняет смерть. Освященная пища – это пища из духовного мира на самом деле. Это той пищи, которая коснулся Бога, говорится, она уже духовная, а не материальная. И женщина должна быть таким искусством в семье, готовить пищу освящать. Вообще, по правилам, женщина готовит, а муж освещает. Они вместе. Но если муж еще не освещает, только ест, тогда освещайте сами. Это тайное оружие, говорится, духовное. Проникает прямо вот в сердце, через желудок. Есть такие примеры. Немало примеров. Диагноз таких примеров. Я через пищу пришел к этому. Существует ли половинки душ? Любая душа – это частичка. Или половинка. Но точнее сказать, частичка. Половинка слишком много. Частичка. Но если вы думаете о половинке по-другому, то вы, наверное, ошибетесь. Например, как вы видите свою половинку, сейчас покажу. Вот так вот. Вот я частичка, половинка, мне нужна другая половинка. Какая сейчас попробую? Ну-ка. О, подходит, смотрите. Вот это половинка. Вот лежи, ничего не делай вообще. Супер половинка. Вот такую половинку я ищу. Есть такая половинка? Нет? Кто-то хочет быть такой половинкой? Никто не хочет, вот в чем проблема. Нет, вы берете одну половинку, кусок щебенки. Мне такое ложное эго острое, знаете, у каждого свой характер такой. И другую, такую же. С поворотами такими своими, да. И вот вы их в браке, вот так начинаете соединять, с искрами, с крежетом, с песком. И через какое-то время получаете такую гальку приятную. Все, получите. То есть, в любом случае, должны быть заслуги, усилия определенные. Либо в прошлой жизни совершили эти усилия, в этой жизни получили уже такую половинку. Либо в этой жизни мы должны заработать это. То есть, женщина получает мужа, какого заслуживает. И вот с этим нужно работать. Так, с одной стороны, у нас есть еще вопросы. Наверное, последний вопрос, потому что уже время истекает. Как правильно освещать пищу? Со сцены не буду говорить, как я это делаю. В своей традиции. У нас есть гуру Парампара, через которую мы все идем. То есть есть преемственность ученическая. Я часть этой преемственности. Вы либо можете взять эту традицию, если хотите, в которой я нахожусь, либо в своей традиции просто предлагать пищу Богу, готовить для Него с мыслями о Нем. Не пробуйте пищу при приготовлении. Никогда. Он первый должен попробовать. Делайте как можно лучше все. С осознанием, что он попробует. Вкус, качество. Потом с любовью должны предложить. Алтарь свой можете иметь или мысленно чистую тарелочку специально иметь для него. И с мыслями можете или словом сказать, дорогой Господь, мне это скромное подношение, то есть это тебе с любовью. Вот это важно, потому что ему не нужна эта пища, ему нужна любовь. Все. Если вы хотите традиционно это сделать так, что прямо вот уже налаженную связь, канал использовать, тогда нужна группа Рампара. Это по вашему желанию. Вы решаете. Муж и жена видят свой путь духовного совершенствования и изменение образа в жизни, переезде на другое место, в другую страну. Но у обоих есть престарелые родители, любящие внуков. Родители не одобряют выбора детей, как решить эту дилемму. А вот мир сейчас, видите, отчуждается, потому что условия жизни нас разбрасывают в разные места. Родители не должна разбрасываться вообще никакая. С
Семья это означает не только муж и жена. Это не семья, это четверг. Это муж, жена, родители, прародители, дяди, тети, племянники, внуки, дети и так далее. Выводные братья и так далее. Вот это семья, котра, это семья. Там много общения. А сейчас это муж и жена, ребенок, это отщепенцы называются. Они в одиночестве выживают. Это сейчас трагедия семейных людей. Что вы не можете получить поддержки друг от друга, потому что вы рассеяны повсюду. Родители там, вы здесь, да и общаться сложно с ними друг с другом, где каждый то, что все ссорятся. Это трагедия жизни. Поэтому понятно, что родители не хотят, чтобы семья рассеивалась куда-то. Дети уезжают, там внуки, вы их не увидите больше, будете тосковать и прочие проблемы. Но другие говорят, мы не можем в этой стране, нам нужно в другую страну, и тех понять можно, и этих понять можно. Вот пока так. Если где семья, то семья сейчас в таком состоянии, поэтому давайте начнем с самосознания. Не с этих вопросов. Этот вопрос сейчас мы не можем решить. Уж как поступить, как уж решить семью. Но начните с самосознания сейчас. Вот это будет начинать. В одном из ваших семинаров мы слышали чудесное пение вашей жены, как можно найти в интернете. В интернете она может найти, не знаю толком, но вот она сегодня заболела, не пришла, должна была быть сегодня тоже. Нет, так. Время подходит к концу. Спасибо. Спасибо большое.